8 часов 39 минут, пятница, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Будете обсуждать выступление Д. Потапенко на Мэфи? У него около 1 миллиона просмотров на Ютьюбе. Да, будем обсуждать. Да, я самого послушал. Зачем в Кремль ходили? Я ходил в Кремль, да. Но интересное было в то, что я сидел в Кремле, притом в первом корпусе, можете себе представить? Значит, сейчас же раньше было так, что в первом корпусе работает президент, а... Вот в этом соседнем, который 14-й, там работали выдающиеся... да, и Потапенко сегодня у нас в баррикадах. Кстати говоря, послушайте меня, вы же мне говорите, что вы будете обсуждать Потапенко. Так сегодня в 7 будет Потапенко здесь, в этой студии, вот здесь, вот у соседнего микрофона будет сидеть. Вот сегодня в 7 его послушайте, если хотите. Значит, смотрите, я раньше ходил в соседнее здание, там вдруг приходилось зачем-то сходить в Кремль. А теперь, поскольку соседнее здание рушат, я пошел вот. И там была прелестная сцена. Надеюсь, меня слышит сейчас Алла Александровна Панфилова.
Как это выяснилось... было связано с ней?
Да, нет, конечно, потому что она меня угощала бутербродом. Она меня угощала бутербродом, и мы с ней оба сетовали, что бутерброд был с семгой, а потому что она говорит, было бы вот хорошо бы с селедочкой, да нет селедочки. И я говорю тоже, и с селедочкой легче делиться. Она ножом порезала свой бутерброд, Элла Александровна, дала мне половиночку, позаботилась. Вот.
Какие вы милые все.
Меня милые, а она молодец. Она, ну, в смысле, увидела, какой я милый, и дала мне половиночку бутербродика. Значит, и еще я спер у нее кусочек черного хлебушка. У нее был кусочек черного хлебушка. Она
прям
ела...
будни студентов из Кремля.
Нет, ну, ей принесли на подносике капусту кислую, 2 кусочка черного хлеба и 1 бутер с рыбой. Типа ужин. Или Александровне.
Ну, конечно, вот конечно. Она же прям свой ужин.
Да нет же, господи. Ей принесли из кремлевской столовки, пока мясо она ждала.
Ну да.
Немножко кислой капусты, капельку кислой капусты, 2 маленьких кусочка черного хлеба и бутер с семгой, который она разрезала пополам и дала мне половиночку. Вот так. А еще я выклинчил пожрать маленько у секретарши, она мне дала там свои запасцы. У нее запасцы, там сухарик, еще что-то. Ну и вот, и хорошо было, вообще нормально. Но там нет, все очень милые люди, я тебе хочу сказать, в этом самом Кремле. Да, но мы сидели и смотрели, как президент награждает Хазанова, и вот это все, что все смотрели, то и мы смотрели. Разница дальше между вами и нами...
Была в том, что вам плохо
заключалось,
хуже видно.
Заключалось в том, что от нас это происходило в 15 метрах. То есть от вас это происходило хрен пойми где, а от нас это происходило рядышком. Вот просто совсем рядышком. Ну и хорошо, скажи, пожалуйста, я вчера подумал, прочитывая на наградах надписи, что там заслуги перед отечествами. И я стал думать об этих заслугах. Вот, например, там был Лео Бакерия, но он блистательный, он гений, подаривший десятки, сотни жизней, да, там, людям, которые могли бы умереть, как бы блистательный гений, к тому же ученый, к тому же, ну и так далее. Но вместе с тем там были юмористы, там был юморист Михалков, там был юморист Хазанов, юморист Табаков, еще кто-то. Значит, я стал думать, а вот какие у них заслуги перед Отечеством? Вот юморист Хазанов получил заслуги перед Отечеством первой степени. Это же высший орден. А Михалков тоже получил за заслуги перед Отечеством первой степени. За что? За что? А что он сделал? Можно мне объяснить? Там, пожалуйста, 45... Заслуги перед Отечеством 4-й степени Олег Табаков. Вот, а в чем? Кто-нибудь объясните мне, кто-нибудь видит логику здесь или нет? Просто мне интересно. Вот кто-нибудь видит логику или нет? Я бы все награды взял. Вот я сейчас серьезно. Я бы все вчерашние награды взял бы, положил в корзинку. Специально корзинку, красивую корзинку. С уважением, с огромным. И отдал бы Лео Бакерии. Лео Бакерии. Я бы отдал. Сказал, вот, ребят, вот, сказал, вот этот заслужил. Все остальные свободны. До свидания. Идут нафиг. А? В чем там, что? Все,
за, мы же разные сферы должны...
7373948.
Поощрять.
Ну, юмористов-то за что? Я не понимаю, а? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Вадим, таксист Москва. Всем приветствую.
Здравствуйте, Вадим.
Первое, про Лео Бакерия.
Да.
Я как таксист возил парня одного кардиохирурга, молодого. Он сразу сказал, что Бакулинский центр, где Лео Бакерия руководит, лишен всех международных лицензий за повышенную летальность по операциям. И они сейчас только занимаются шунтированием, может быть, кардиостимуляторами. Самое главное, ни один специалист не ездит на международные форумы и не занимается практикой, не практикует за рубежом.
Да.
Это самое главное.
Вы знаете,
второе,
я не буду спорить, потому что я не знаю.
Директор совхоза из Сибири, директор племенного совхоза, реально человек, полный кавалер 4 орденов заслуги перед Отечеством.
Вот в чем? Вот ты можешь понять? Вот я понимаю, что когда этот человек входит, я должен встать. Вот условно говоря.
100%. Да, 100%. Да, я возил его, и у меня возможности встать не было, потому что я был за рулем.
Я понимаю. Человеку
80 лет не меньше. Человек в здравом уме, твердой памяти. Человек специалист своего дела. Человек платит зарплату, везет племенное животноводство, растениеводство у себя в Сибири.
Да.
Ну просто умница, вот прямо в 7 утра уже на работе. Сын его там замом помогает ему. Ну, это просто чудо какое-то, не человек.
Я понимаю, но вот у меня должно быть, у меня должно быть полное понимание, почему я вскакиваю, когда такой человек входит. Вот понимаешь, да? Вот мы с тобой просто люди. Ну, просто люди. Сколько у тебя наград государственных?
0.
У меня тоже 0. У меня тоже ноль. У меня, правда, там, кстати, была возможность, но я... Ну, неважно. Это был за 91-й год, я не захотел. Значит, смотри. Орден за заслуги перед Отечеством, государственная награда Российской Федерации, предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Развитие культуры и искусства входит. Но оно должно быть развито, то есть оно должно развиться. Например, Лев Николаевич Толстой мог бы получить за развитие культуры и искусства? Наверное, да.
Да.
Да, я думаю, да. Достоевский, я сомневаюсь, но я бы, может быть, и дал, повинуясь стадному чувству.
Я бы дала.
Да, я бы нет, но повинуясь сейчас стадному чувству, я бы дал даже Достоевскому. Чехову я дал бы мгновенно все 4 ордена сразу. И так далее. Понимаешь, в чем дело? В смысле, все. Выдающиеся партии, укрепление мира. И так далее. Девиз ордена за заслуги перед Отечеством – польза, честь и слава. Польза – это что? Я не понимаю, это что? Откуда это взял? Это что? Да? Странно, мне казалось. Хорошо. Это девиз ордена Святого Владимира. Польза кому? Чья польза? Не понимаю.
Ну, польза государства. Там, например, какой-то изобрел ты вещь.
Как только я слышу про пользу, дальше уже сразу про деньги. Я слышу, и опять можно сказать, деньги государству, и потом нет. Уже пошла когда. Как только пошла польза, так сразу мне не нравится. Ну, неважно. Выдающиеся заслуги. Они входят, мы вскакиваем. Мы рядом с ними. Хотелось на английский перейти. Piece of shit, я хотел сказать. Мы кусок piece of shit, понятно? Вот кто. Значит... Понимаете? 7373948. И нам хочется вскочить. Но я не знаю, я бы, может, и не стал бы. Если бы вошел Михалков, например, я бы сказал, и чё? И чё? Алло, здравствуйте, дослушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Вот скажите, вам хочется... Вы видели эти награды?
Я могу объяснить.
Давайте.
В чем их заслуга? Вот именно Табакова, Хазанова и Михалков.
Да.
Они укрепляли российскую государственность путем оплевывания советского.
Я не припомню, а вы напомните мне, где они оплевывали. Потому что я совсем не знаком с их творчеством. Я помню только что-то кулинарный техникум, я помню. Но это
ну, Хазанов, по-моему, это понятно, там его хлебом не кормили. Ну, на суде времени он выступал, кстати, против советского. Михалков, все знают его, как его там, утомленный солнцем, да, то есть вот эту глупость.
Да.
Ну, у Табакова, наверное, тоже можно покопаться, найти я.
Да, да, но я на самом деле я пытаюсь понять, значит, вот что эти люди сделали для русской государственности. Я не понимаю, мне лично, поймите, я не против, я не критикую, я за, но не до конца мне объяснили. Понимаете, как это? Условно говоря, мне дают салат из морковки, я говорю, я хочу, и я хочу процветать, жить, вперед, каратин, твою мать, и все. Ну, я знаю, товарищи, объясните мне, вот каротин, он как потом подействует мне на кожу, на все. То есть, мне чуть-чуть хочется объяснить, чуть-чуть, мне много не надо, чуть-чуть объясните, в чем фишка, в чем заслуга перед Отечеством. Все, я готов, пожалуйста.
Значит, делать пародию, надо что-то делать.
Да, не, секундочку, сейчас.
Найдут что-нибудь.
Рыжие все такие, с усами, знаете, да? Тараканы называются. И что мы с мамой против них не делали, ничего не помогало. Наоборот, их с каждым днем все больше и больше. А нас с мамой все...
Я не понимаю. В какой-то момент мне смешно, потому что залу смешно. Но я не понимаю, над чем они смеются.
Ну, просто он это так забавно говорит.
Что забавного-то?
Про тараканов рассказывает.
Не-не, подожди.
Ну, это вот, так же, знакомо
нас,
всем.
Нас сейчас была летучка. Какие корабли? Нет тараканов. У нас была летучка.
Это у счастливых людей нет тараканов.
У нас была летучка. Мы говорили по делу с тобой. Даже, может, я что-то и шутил, не знаю, да? Например, я тебе начинаю говорить. И тараканы вы с мамой. Ты что, идиот, что ли? Сереж, ты идиот? Нет, Сереж, вы идиот, ты скажешь? Ну, зачем? Что вы сейчас делаете? Я скажу, это такая летучка такая. Ты скажешь... Ты придурок или кто ты? Нет, слышишь, я сейчас веду программу. Но я шучу в программе, я шучу.
Да, но у вас другой образ, и это как бы жанр журналистики, радиопередачи.
Я шучу, я глумлюсь.
А он, по сути, первый там стендапер, да?
Где же у нас это, где же тут стендапер?
Ну, он стоит один на сцене без костюмов и какие-то смешные сценки делает.
Есть, да?
Правда, это более сценичный такой?
Ну, вот один официант, мы еще в техникуме с ним кулинарным учились, он сказал, хочешь избавиться от тараканов, пойди на санэпидемстанцию и дай на лапу.
Это что? И дай на лапу. Вот я тебе, например, сейчас я начинаю программу и говорю, тараканов хочешь избавиться, дай на лапу. Смешно? Ну, я не знаю, почему, а в какой момент смешно? В какой момент смешно? В какой момент пробивает-то? Вот это мне интересно. Ну, я просто пытаюсь понять. Ребят, ну я же хочу понять. Я на самом деле, понимаю, моя преданность, верность и преданность, она абсолютно не обсуждается. Вы знаете, никого более преданного нет. Но я понимаю, он получил заслуги перед Отечеством первой. То есть выше заслуг не бывает. Выше не бывает. То есть один лег под пулемет... Второй, может быть, там в кратчайшие сроки построил там какую-то, так сказать, там ГЭС, значит, еще что-то, да? Третий построил какое-нибудь шоссе Владивосток-Москва. Ну, например, я говорю. И Хазанов рядом с ним. И я спрашиваю про Хазанова. Я говорю, да, стоп, ну не мое свинячье дело. Послушайте меня. Не мое свинячье дело обсуждать эту тему. Как же, я точно уверен, что он достоин. Точно уверен. Но недопонял, почему. Я же пытаюсь понять, а почему? Да, здрасте. То есть я понимаю, что он достоин. Я пытаюсь понять до конца, почему. Да, здрасте. Алло.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Валентин. Вот мы голову ломаем за что и тому подобное,
ну,
да?
Конечно. Ну, нам
значит,
нет.
Пока мы не прочитаем представление к награждению государственной наградой, мы никогда не поймем.
А вы прочитаете?
Меня лично представляли... Три раза представляли к государственной награде и три раза возвращали представление в связи с тем, что не соответствует всему этому статуту государственной награды. Там нужно очень долго сидеть и скрупулезно писать. Это очень тяжело. Поэтому достать бы, найти представление, в чем это выражается, тогда бы мы узнали.
Ну, я думаю, что ничего там... Ну, а что там может быть? Вот давайте я посмотрю. РИА.РУ. Я открываю РИА.РУ. Путин вручает госнаграды Хазанову, Михалкову, Хворостовскому и Бакире. Пожалуйста. Вот еще что. Вручает государственные награды выдающимся россиянам. Внимание, выдающимся россиянам. Почему выдающимся? Почему? Я не знаю. Значит, у меня вон около мужского туалета таких выдающихся россиян, как Хазанов, несколько каждый день. Ну, ладно. Церемония по традиции проходит в Екатеринском. Александра Невского, мужество, почета, дружба, медали, знаки отличия. Космонавт Сергей Рязанский. Да-да-да-да-да. Значит, дальше. Этот, первая степень, самая наивысшая, наивысшая, за заслуги перед Отечеством, первой степенью достойны режиссеры театра и кино Никита Михалков. Вообще не понимаю, за что. А что он сделал, Никита Михалков? Усы отрастил немножко, ну что-то, я не знаю, а в смысле, а заслуга какая? Юрий Соломин и Геннадий Хазанов. Путин говорит, сегодня с нами плеяда представителей гуманитарных сфер. Хорошо. Большой вклад в сохранение исторической памяти, литературного, философского наследия. А, это про Солженицыну, Наталья Дмитриевна. Все, все, все понятно. Значит, подождите. Еще. Стали люди, чьи творческие достижения известны всем нам. Во! Вот причина. Вот это, понятно, может быть, это причина. Смотрите, Путин добавляет. Полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством стали люди... Внимание. Ну, тут цитаты нет, тут в изложении. Чьи творческие достижения, плодотворная общественная деятельность известны всем нам. Вот в чем дело. Это Никита Сергеевич Михалков. Ну, он нам абсолютно всем известен, как Чири Ножо. В смысле, он нам абсолютно точно всем известен. Потому что нет же ни в одной бочке затычки другой, правильно? Во всякой бочке затычка Никита Сергеевич Михалков. Правильно рассуждаю, нет? А? Он известен. Ну, он известен. Если зубы болят, так тебе это известно. Правильно, о чем я говорю? Нет? Но если у тебя зубы болят, ты же знаешь, у тебя болят зубы. Ты же этого знаешь. А если у каждого человека заболит один и тот же зуб? Один и тот же зуб заболит. Понятно? Один и тот же у каждого человека. 145 миллионов человек в России. И у каждого человека заболел один и тот же зуб, например. У каждого. Называется Никита Сергеевич Михалков. Все говорят, у тебя болит Никита Сергеевич Михалков? Ну, конечно, конечно. У всех болит. Значит, дальше. Тогда Владимир Владимирович говорит совершенно справедливо. Нам же это всем известно, говорит Владимир Владимирович. Ну, конечно. Естественно, всем известно. За это, пожалуйста, за заслуги перед Отечеством первой степени.
Никита Сергеевич,
Никита Сергеевич, давайте получите за заслуги перед Отечеством. Мы же вас всех знаем. Мы же вас знаем хорошо. А, это причина. Хорошо. Геннадий Викторович Хазанов. Вот оно в чем дело. То есть их все знают. Их все знают. И поэтому они внесли выдающийся вклад в развитие русской государственности и так далее.
Сначала говорю, кому дать на лапу тараканам? Он говорит, если тараканам будешь на лапу давать, они к тебе со всего города сбегутся.
Ну вот где здесь смешно?
Начальнику дашь, он тебе средство такое выдаст, что ты, говорит, прям, ну, пальчики оближешь. А я говорю, а чего на эту лапу надо давать? Ну, он говорит, как чего? Бабки. А я говорю, у меня нет бабки.
Это смешно, ну, в смысле?
Дедка остался. И тот на сегодня-завтра к бабке отправится. Так он говорит, нет, бабки, это так деньги называются у культурных людей.
Ребят, я не знаю, ну, это затруднение. Я в затруднении. Ну, я абсолютно убежден, что они заслужили, конечно. Естественно, никто другой столько не строил русское государство, как эти люди. Но я в затруднении. Может, знаете, немножко надо помедитировать мне, и я потом пойму. Ага.
Подъем. В движении.
Хорошо. В движении. 4 балла Москва. И я вам должен сказать, что 5 км в час на Волоколамке и 10 км в час на Ленинградке. Перед Енисейской 7 км в час на проспекте Мира и Щелчок сегодня хуже обычного. 10 км в час, ну, вот просто длинная пробка. В обычном месте на шоссе энтузиастов 3 км в час, на Нижегородке 7, на Волгоградке 5 км в час. Затруднения и серьезные в обе стороны на Ленинском, у Ломоносовского и здесь. 10 км в час на выезд из Москвы и 7 км в час на выезд, на въезд в Москву, простите. По шоссе проблемы на Киевке. На Минке, кажется, уже нет. Да, вот из Лыткарино, ребят, кто едет, тут 5 км в час и адок настоящий, если кому интересно. От Островцов какие-то страшные работы, прочее. Средний ряд «Газель» на аварийке стоит. У Токарева, вот дорога на Островцы, Лыткарино, вот сюда, куда мы ездили в старое время в Мячиково летать. вот, вот в этом месте. Что-то такое там наслучалось, и начался ад. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас, да, здравствуйте. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Что?
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
За что бы дала я?
7373948. Мы в движении сейчас, извините. 7373948. Где едете, что видите?
Доброе утро. Да, я вот в Канабережной лечу.
Все хорошо. Хороший городочек-то, нормальный, да? Вот я, то, что я перечислил, ребята, а все остальное едет хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, где едете?
Юрий Москва.
Да.
Так, загружена Ленинградка на... внешнего МКАДа, съезд возле Химок,
да.
И упираешься в конце Новокуркинского шоссе, в Машкинское шоссе, вот глухо вообще, 1 км/ч.
Я всякий раз, когда там упирался, я не знал, что оно Машкинское. Упираешься во что-то Машкинское, но не знаешь, что это Машкинское. Оказывается, когда есть Машкинское, ты же живешь вот так вот в этой самой дивной Москве. Упираешься. Потом говорю, а чье это Машкинское? А я не знаю, я до сих пор не знаю.
Сережа пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Саншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира, как поживаете?
И Сергей Чего? Доренко, доброе
вот
утро.
Вот это интересная статья, и мне очень понравилось, что граждане живут не так, как думают. То есть поразительная вещь, которая касается, кстати говоря, всех стран мира. Всех стран мира. Сначала я расскажу вам не о русских, нет, не о русских, о других. Значит, смотрите, значит, есть, например... Переоценивают уровень миграции. Аргентинцы думают, что у них в Аргентине 30% мигранты. 30%. Каждый третий. На самом деле 5%. Бразильцы утверждают, что у них 25% мигрантов. Каждый четвертый мигрант. На самом деле 0,3%. Понятно? То есть они думают, что каждый четвертый мигрант. А на самом деле каждый 33-й мигрант всего-навсего.
Каждый из нас живет в выдуманном мире.
В 8 раз переоценивают количество мигрантов бразильцы. Индийцы и перуанцы говорят, что 21% мигрантов. На самом деле 0,3. Китайцы 11% мигрантов. Знаешь, мне кажется, вот я сейчас думаю, это, наверное, все-таки публичное поле. Например, китайцы, когда они включают телевизор, они видят довольно часто моделей, там девки наши из Владивостока олицетворяют европеек. Значит, вот Владивосток, там Благовещенск, Красноярск какой-нибудь. Вот, а они там моделями работают, девицы наши с Дальнего Востока, из Сибири. И довольно часто это считается экзотичным, быть европейкой, иметь европейские глаза, разрез вот этот. Считается экзотичным, прикольным, а главное, это навязано модой, это навязано всеми масс-медиа, журналами. Это, ну, как сказать, это как высшее существо. У тебя европейские глаза, европейские ноги, там и все. Это значит, что ты как бы высшее существо. Они сами же себя режут, бедные и так далее. Понимаешь? Значит, вот, вот такая тема. Слушай, у меня есть. Значит, вот такая тема. А я думаю... что поэтому они думают, что этих европеек чертова уйма.
У них в стране.
Ну, потому что в телевизоре их пихают почаще. И получается, что ханец сидит, смотрит, и он думает, черт, наверное, у нас так примерно треть европейцев в стране. Вот примерно треть. Это, наверное, из телевизора все-таки, мне кажется. А?
Возможно.
Не передовой жизни, да. Значит, смотрите, я хотел вернуться к нам. Значит, к нам, и тут два вопроса. Во-первых, что мы неправильно оцениваем собственную страну, мы неправильно понимаем, мы неправильно оцениваем мир, в котором мы живем. А во-вторых, концентрация богатства у нас одна из наивысших в мире. Ну, в мире. Приводятся Соединенные Штаты, европейцы. Не знаю, как с концентрацией богатства в арабских странах. Может быть, в странах залива похожая ситуация на нашу. Но у нас мы не похожи ни на Европу, ни на Америку. Значит, смотрите, у граждан складывается, сегодняшний коммерсант, складывается неверное представление по многим социальным вопросам, выяснила исследовательская компания Sinovate.com.com. Респонденты из РФ, опрошенные наравне с жителями других 32 стран, считают, что в России втрое больше мигрантов, чем на самом деле. Например, 27%, мы считаем, что 27% это мигранты, а на самом деле их 8%. России. Дальше. Значит, если спрашивать, а сколько атеистов в стране? Скажите, пожалуйста, а сколько атеистов? Большинство респондентов сходится, ну, это средняя цифра, значит, 45%. Все считают, что атеистов ровно половина, почти, ну, 45. Почти половина, 45%. На самом деле атеистов 16%.
Очень мало.
16%? Ну, я не знаю.
Так кажется.
Мало? Много? Я не знаю. Я не знаю, много, мне кажется. Так вот выйдешь на улицу, вроде идиотов-то всегда. А? Ну, я не знаю.
Не, просто мы же оцениваем это по своим там друзьям, знакомым, например, тех же мигрантов, да? Как часто ты их видишь на улице?
А сколько ты думаешь атеистов? Вот сколько ты думаешь атеистов? Да, ну вот просто мне интересно.
До того, как сказали?
До того, как сказали. До того, как сказали.
Ну, процентов 20-30, вот так.
То есть ты все равно понимаешь, их 16. Значит, ну да, мне кажется. Скажите, а я, знаете, я просил бы вас. Вы атеист, просто скажите мне. Вы атеист. Я включил это. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы атеист. Вот давайте попробуем. Да, 134-21-35. Ну, это короткое голосование, которое я хотел провести с таким сразу флеш-результатом. Вы атеист. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мне интересно просто. На самом деле, хорошо, я не буду высказываться на эту тему, потому что мне кажется, что я не скажу, может оказаться чувствительным. Тема сама по себе чувствительная, как вы понимаете. Вот. Но поэтому я не хочу высказываться на эту тему. Но пошла, она может оказаться чуть-чуть. А может и нет, не знаю. Но в любом случае, я сейчас подвожу итог через 10-15 секунд. Через 15 секунд я подведу итог, чтобы мы минуту поголосовали. Пока у меня атеистов 58%. 58 на 42. 59 сейчас на 41. 59, 58 опять. Значит, 58 на 42. Вы можете сказать о себе, что вы атеист. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я сейчас остановлю это голосование. Все, спасибо, спасибо. Минута есть. Все, я остановил. 58 на 42, точнее, ничего не изменилось. У меня около 600 проголосовавших. Да, за минуту. Около 600 за минуту. Это приличный уровень поддержки голосования. Значит, 58 на 42. Ну и что? Мы не понимаем... А знаете как? Ну ведь опрос-то проводился научный. Это же был опрос научный. Значит, там выборка была соответствующая. Наверное. У нас-то опрос самый, что ни на есть, антинаучный. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Почему мы представляем себе...
Добрый день, Сергей, извините, сперва не совсем по теме. Минут 10 назад проезжал школа, Житная, дом 6.
Да.
Такое впечатление, что эвакуация школьников идет.
Ага, школа, Житная, дом 6. Житная, дом 6, школа. Да. Посмотрите, пожалуйста. Слушай, свистни им, пожалуйста, скажи. Я не уверен, что меня услышали. Наша служба информации. Ладно? Ага, спасибо. Да, сейчас нам известят. Хорошо. Значит, почему мы видим мир иначе, чем он есть на самом деле? То есть мы видим мир другим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Насчет атеистов хотел сказать.
Скажите насчет атеистов, а потом скажите, почему мы оцениваем мир неверно?
Ну вот я лично живу в Москве, и из моих знакомых атеистов большинство, причем большое.
Скажите, а именно атеисты такие декларированные? Потому что из моих знакомых большинство типа фиг знает.
Ну, не знаю. Из моих знакомых большинство ярых, причем таких, которые даже не хотят с тобой говорить, есть у тебя другая позиция.
Ну, а вот, таких, которые фиг знают, как, то, что называется агностики.
Да-да-да, я понимаю, агностики. Ну, таких мало, я считаю.
Мало. Значит, у меня среди моих знакомых, как ни странно, большинство все-таки агностики. Агностики типа фиг знает. Оно есть или нет, бог его знает. Это еще можно назвать их эпистемологическими релятивистами. Знаешь, эпистемологический релятивизм? Это значит, что познание относительно. И поэтому мы не можем...
И до конца невозможно.
Мы не можем до конца точно знать, да. Нет, что такое атеист, спрашивает Николас. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте, нет, подождите. Вы же меня спрашиваете, я вам отвечу. Что такое атеист? Нам нужен термин, правильно? Термин. Вы хотите термин, правильно?
Да.
Сейчас, секундочку. Атеист. Атеист. Значение слова. Атеист. Значение слова. Значение слова. Значение слова. Так, секундочку. Я вам просто прочитаю, что это значит. Вики-словарь. Потому что мы не знаем, что это значит, правильно? Атеист. Существительное, одушевленное мужской род, второе склонение. Корень, суффикс, да. Сторонник атеизма. Человек, отрицающий существование Бога, богов или любой другой высшей сущности, управляющей миром. Значит, все. Значит, смотрите. Сторонник атеизма. Человек, отрицающий существование Бога, запятая, богов или любой другой высшей сущности, управляющей миром.
Точка. Никакого абсолюта.
Да.
Никаких всяких идолов.
Ничего такого.
Духов.
Никаких идолов. Вообще любой высшей сущности никакой нет, управляющей миром. Где-то сущности могут быть, пожалуйста, но они не управляют миром.
Атеист.
Это знаешь, откуда я беру? Это произношение. Произношение правильное, послушайте.
Атеист.
Офигеть. Я так рад.
Мне так интересно, откуда они берут таких людей, которые так говорят.
Ну, хорошо говорят.
Атеист.
Атеист такой вот говорит. Как будто он сейчас икнет, или он с бодуна какой-то. Ну вот, понятно? Значит, давайте, сейчас мы что, все вдруг про атеизм, что ли, стали говорить? Я хочу все-таки вас расспросить, почему мы живем в мире, который мы точно оцениваем иначе, чем он на самом деле. Он иной, мир иной, мы его оцениваем иначе. Алло, здравствуйте, почему?
Сергей, доброе утро, Мира, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Верно оценивать действительность можно только через призму собственного интеллектуального труда.
Да.
Поэтому да. Телевизор как раз и есть. Это кривое зеркало. Ничего удивительного.
То есть мы выезжаем на свое рабочее место, потом мы возвращаемся со своего рабочего места в свою маленькую пещерку, а собственно, узнаем о мире из автобуса, троллейбуса и телевизора.
Поэтому хождение за три моря представляется единственным способом, при помощи которого мы можем все-таки до известной степени верно смотреть на окружающее.
Да, да. 7373948. Оказывается, что мы оцениваем свою страну, социум, вообще. Слушайте меня, а ведь мы голосуем. Тома, здравствуйте.
Доброе утро.
Тома, смотрите, время от времени нам разрешают голосовать. Ну, добрые люди какие-то, да? Значит, и мы, голосуя, пытаемся изменить мир. Значит, у нас представление о мире есть. Оказывается, что оно полностью неверное.
Ну, это мы есть довольно логичное объяснение, которое подтверждает весьма масштабные наблюдения на просторах сети, в том числе сетях голосовых каналов тематических. Да. Значит, дело в том, что просто товарищи атеисты, они, как правило, самые шумные, бьющиеся пяткой в грудь. Потому что они любят врываться в любую беседу, там с криками «Бога нет», там про макаронного монстра начинаются вопли и так далее. Тома, а для верующих, не мусульмане.
Вы погружаетесь в один из аспектов, а мне бы интересно было ваши другие аспекты тоже. Например, мы считаем, что у нас 27% приезжих, а у нас их только 8%. Понимаете, и так далее. То есть у нас целый ряд проблем, которые мы освещаем и понимаем. Неверно. Нет, неверно.
Но мне кажется, что этот аспект, он как раз-таки проливает свет на остальные случаи тоже. Дело в том, что, очень большое проникновение медийное, очень доступна любая информация, в том числе и куча всякого мусора. Там, допустим, какой-нибудь там Левашов с каким-нибудь там Носовским и с каким-нибудь там Фоменко напишет какой-нибудь фигни, и вот все, теперь он может прочитать аж там несколько миллионов человек, понимаете? И people have it.
Смотрите, мы, например, принимая участие в голосовании, выбирая власть, каждый раз основываемся на своем представлении о стране, а следовательно на том, что ей надо изменить. Значит, вот вам кажется важным, например, какое количество национального богатства приходится на 1% самых обеспеченных граждан?
Да.
Да.
Кривая линия – один из важнейших показателей.
Да, то есть сколько... Нет, подождите, вернемся все-таки к обладанию страной. Кто владеет страной материально, по карманам рассовал. Значит, сколько богатства России приходится на 1% граждан? Скажите мне, пожалуйста, самых богатых.
На 1%, 1%. Я думаю, порядка 65%.
Вы очень верно представляете себе Россию. Очень верно. Понимаете? Вот, смотрите, значит, я еще прочитаю вам абзац. Граждане России вдвое завышают количество детей до 14 лет. Например, я... Подождите, сейчас я к богатству подойду. Вдвое, то есть мы думаем, что детей в два раза больше. Кстати говоря, в школе 627 на Житной проводится плановая эвакуация. Вот вы нам звонили, что дети выбегают. Там идет плановая эвакуация. Видимо, их учат, не знаю.
Так что все спокойно.
Да, все спокойно. Значит, смотрите, сколько у нас количество депутатов Госдумы женского пола? Люди думают, что их 31%.
Ого.
31. На самом деле их 14%. Значит, смотрите, а вот какая доля совокупного богатства контролируется 1% граждан страны? Самых богатых. Сколько у 1% России по карманам рассовано? Значит, респонденты считают 53%. То есть, в среднем русские думают, что у 1%, находится половина России. 1% владеет половиной России. Это неправда. Это неправда, товарищи. У 1% наших граждан 70% России. 70. Понятно?
Это же дико.
Это дико. Это, ну, это арабская такая... Это по-арабски. Это дико по-арабски. То есть это не по-европейски. Например, Россия лидирует среди стран-участниц исследования. Было, насколько я помню, 32 страны. 32 угу, страны.
32.
Да, 1%. Давайте вернемся от атеизма. Давайте, поехали все-таки вот к этому. Это существенно. 1% в США самых обеспеченных владеет 37% страны. То есть вдвое меньше, чем у русских. В Германии 30%, более чем в два раза меньше, чем у русских. 1% владеет 30% Германии. Напомню, 70% России владеет 1%. В Великобритании 23%. В Норвегии 25%. 1% владеет 25%. В Японии 19%. 19% в Японии. Напомню, в России 70% страны принадлежит 1% граждан. 70% страны. Значит, понятно, да? Ну, а оценка. Наши не понимают этого. Наши считают, что половина страны принадлежит 1%. А на самом деле 70%. А в других странах наоборот. Например, британцы, ненавидя собственных богатых, считают, что 60% страны принадлежит богатым, а на самом деле, существенно меньше. Где? Да, 23%. 23% на самом деле.
Просто британцы... мы не хотим верить в плохое.
Так вот, послушай меня. Вот в этом это же отличие. Нас от британцев. Вот попробуйте это проанализировать. Вот попробуйте, пожалуйста, это проанализировать. Я вас очень прошу. Британцы считают, что у них 59% страны принадлежит 1%. 59%. А на самом деле всего 23% страны принадлежит 1%. То есть британцы придирчивы к своим богатым, придирчивы, и они обвиняют богатых в сущности, они недовольны богатыми. Русские довольны богатыми, русские счастливы, потому что русские говорят всего 50%, а на самом деле 70%. С чем это связано? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Да, вот мне кажется, самым большим заблуждением является... причисление большинства себя к среднему классу. Но это благодаря масштабному кредитованию Да. И многие думают, что они средний класс, а на самом деле они классический, там, низший класс, или как это еще называется. Потому что очевидно, что средний класс начинается с момента, когда ты за свои деньги способен купить себе жилье.
За свои деньги накопленные или зарабатываемые в течение определенного срока?
Если у тебя есть возможность купить себе, своим детям жилье, то ты начинаешь причислять себя к среднему классу.
Вы обязаны обязательно...
Если такой возможности нет, то ты низший класс и не можешь
можно, Можно я буду настаивать на сроки? Если вы способны купить жилье за 40 лет или вы способны купить жилье за 5 лет? Это же разные вещи.
А неважно, каким образом у тебя оказались эти деньги. Факт в том, что ты владеешь финансовым массивом, позволяющим не беря кредиты и ипотеки, купить себе жилье. То, наверное, это говорит о том, что
Я все равно буду настаивать на своей позиции, что срок важен. Потому что если я за 70 лет наработаю на жилье, это один разговор. А если я за 10 лет нарабатываю на жилье, это второй разговор.
Но он имеет в виду, что средним классом вы станете, когда через 40 лет заработаете.
Когда куплю,
да.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
а еще, знаете, Сергей, я бы хотел обратить внимание. Я бы к этим 70% еще добавил бы государственную собственность, то есть которая тоже на граждан не распространяется. Тогда будет более впечатляющий
процент.
Вы
имеете в виду менеджеров государственной собственности?
Да. Вот я имею в виду, что нужно анализировать не 70% принадлежащих 1% богатой верхушки, а 30%, как бы условные вот эти 30%, а что принадлежит гражданам? И в этих 30% еще очень большая доля государственной собственности.
Очень интересно вы предлагаете.
Тоже никому не принадлежит. Сереж, и именно потому, что мы этого не замечаем, раздают вот эту самую первую степень за заслуги перед Отечеством.
Смотрите. Вот важную вещь, абсолютно важную вещь сказал слушатель. Давайте так, 70% России, 70% совокупного богатства России принадлежит 1% наших граждан. Одному. Значит, это высший показатель среди исследованных стран. Я думаю, что в какой-нибудь Саудовской Аравии может быть похожая вещь, не знаю. Но в Европе и в Америке такого не существует. Хорошо. Значит, мне кажется, что правильно подметил слушатель, что если еще выбрать госсобственность, а посмотрите, что принадлежит, собственно, гражданам. То есть гражданам не принадлежит 30%.
Нет.
70% принадлежит 1% на праве личной собственности, 70% страны. А потом же еще идет госсобственность. Потом идет госсобственность. А сколько же принадлежит 99% граждан? Сколько 99% граждан России держит в кармане? Сколько? Окажется, что не 30%, а может быть совсем ничтожную часть. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, хотел бы...
Вы попробуйте сейчас на минуточку приглушить громкость, потому что заносит звук.
Алло.
Да, вот так хорошо, намного лучше, да.
Да, я хотел бы обратить внимание, меня зовут Дмитрий, Сергей, о том, что мы не поднимаем тему, почему такой дисбаланс реальности цифры и восприятия.
У меня сразу два вопроса. Почему такой дисбаланс, во-первых, вот попробуйте ответить вы. И второе, а почему граждане его не чувствуют?
Вот, если мы возьмем ситуацию с приезжими. Хорошо, у нас один приезжий человек, который, допустим, целый день ходит без дела. Ну, бывает такое. И он попадается на людям каждый раз. И каждый думает, что это не один и тот же человек. Что это человек не занят делом, а это разные люди. И таким образом складывается впечатление, что у нас очень много приезжих. Также, если мы будем разбирать детально каждый факт, то есть цифры не появляются ниоткуда вот эти в голове. Они каким-то образом у людей вполне адекватных, они как-то формируются. Значит, есть проблема, это вскрывает какие-то определенные проблемы.
На самом деле, согласитесь, что темы две. Значит, почему такой дисбаланс собственности? И вторая проблема абсолютно важная. Почему мы представляем себе дело так? Ну вот вы пытаетесь ответить на второй вопрос. А на первый, а почему такой дисбаланс собственности? Почему?
Мне кажется, потому что такое вот гражданское сознание, значит, такое желание собственности, опять же, это же не какое-то, не знаю, не переходящее знамя. Да. Это абсолютно четкий ресурс, который может переходить от одних граждан к другим. Соответственно, когда наше общество научится цивилизованным образом распределять эту собственность между одними и другими, тогда у нас и дисбаланс будет другой, тогда у нас будут цивилизованные методы.
Ну, смотрите, значит, у меня к вам просьба. Я думаю, что мы должны чуть-чуть на этой теме посидеть. Я хотел бы ее немножко еще обсудить. Я предлагаю первое. Значит, есть на самом деле две темы. На самом деле их две. Первое. Мы нормально, правильно и хорошо, ну, правильно с точки зрения, я думаю, сказать, там, стабильности общества. Мы нормально, правильно и хорошо относимся к существующему дисбалансу. А, например, подданные Ее Величества, граждане Великобритании, они плохо к этому относятся. Вот плохо. Великобритания на самом деле, внимание, на самом деле, 1% граждан принадлежит 23% страны. 23% богатства страны принадлежит 1% Великобритании. А сами англичане думают, что 60%. И за это ненавидят богатых. То есть сами англичане думают, что почти в 3 раза больше у них богатых. Ну, богатеев, которые держат страну в кармане. А у русских ровно наоборот. У русских 1% держит 70% личной собственности.
Но мы в это не верим.
Мы говорим всего половину. Мы говорим, да нет, половина России принадлежит 1%, говорим мы. А на самом деле 70%. Значит, мы не знаем реальной ситуации. Мы хотим узнать две вещи. Почему русские не понимают этого? Они не знают это, просто не знают. И второе. А почему так случилось? Почему так случилось? 9:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
9:34 микрофон Эльвира Хасанычна. Кровавые комедии. Будут ли новые атаки боевиков в Европе? Об этом пишут «Аргументы и факты». После чудовищных терактов Франция живет в режиме чрезвычайного положения, и обозреватель издания решил разобраться, помогут ли меры безопасности предотвратить будущие нападения исламистов в Европе. Вот этот материал можно прочитать в свежем выпуске АИФа. Взносы снова считаются. Это статья в РБК Дейли. Государство пошло навстречу малому бизнесу. Он может больше не бояться доначисления налогов и уменьшать их на сумму страховых взносов. Письмо Минфина, которое создавало угрозу, отозвано. Об этом пишет РБК Дейли. Ну, а МКРУ предупреждает, что вторым осужденным за нарушение на митингах рискует стать 75-летний пенсионер Владимир Ионов. Он известен одиночными пикетами. Вот материал про него читайте в свежем выпуске МК. Российская газета поднимает скандальную историю, которая разгорелась в Астрахани вокруг 21-летнего незрячего выпускника школы-интерната. Вячеслава Клинкина выгнали из общежития из-за собаки-поводыря. Вместе с четвероногим другом слепой парень стал бездомным. И он рассказывает: «Я полгода бился, чтобы получить собаку. Она мне больше, чем просто друг». Вот об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» отмечает, что Алексея Навального могут проверить на связь с Уильямом Браудером. Как стало известно изданию, бывший следователь МВД Павел Карпов, фигурирующий в так называемом списке Магнитского, подготовил заявление в правоохранительные органы, в котором говорится о возможной связи между действиями находящегося в розыске директора фонда «Эрмитаж Кэпитал» Уильяма Браудера и фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вот по мнению Карпова, последний решил опубликовать свое расследование в отношении «Чайки» и членов его семьи после того, как следователи МВД и полиции Кипра провели совместные обыски по делу о незаконном выводе из России акций «Газпрома», оцениваемых в 5,5 миллиардов рублей. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассказывают, что после введения продовольственного эмбарго импорт рыбы в Россию сократился в 2 раза. Главная причина, как пишет издание, не эмбарго, а девальвация. Это считают участники рынка. Об этом читайте в «Ведомостях». И по поводу суда над Надеждой Савченко, как продолжается процесс, о том, как выступает защита, читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 9:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
У нас есть до известной степени недообсужденная тема. Значит, смотрите, я уже говорил, я начну для тех, кто присоединился к нам. Sinovate.com.con сделал, это сегодняшняя «Коммерсанте» публикация, сделал исследование в 32 странах. Видите, много там латиноамериканских стран, Япония и так далее, и так далее, и так далее. Значит, как вы оцениваете свой мир? Мир? А это очень важно, потому что вам же дают власть. Вам дают власть. Власть ваша выбирать. Если вы выбираете, то вы, наверное, хотите что-то изменить. Ну, условно говоря, весной холодильник, вот холодильник на кухне мы передвинем в другое место. Почему мы передвинем весной в холодильник в другое место? Ну, там, допустим, вот эту полочку прибьем сюда. Ну, мы же меняем у себя в квартире.
А когда меняете, приходите, оказывается, что полочки там нет и не было.
Да, в том-то и дело, что ее никогда не было, полочки, никогда не было. А вы ее меняете. А как же вы меняете, идиоты, если ее не было? Можно вопрос? А вы говорите, да нет, я считаю, что была. А как же так? А, значит, вы меняете страну, вы управляете страной, вы ею управляете. Во время выборов действительно управляете страной. А, вопрос. А как вы можете управлять, если вы ее не знаете вообще? Вы несете ахинею, когда вас спрашивают. 27% населения страны – это приезжие, говорят люди. На самом деле 8%. У нас атеистов половина. На самом деле 16%. Значит, дальше. У нас детей до 14 лет в России 29%. На самом деле 16%. Ну, то есть, ну, понятно, что вы не можете управлять страной. Как вы можете управлять страной, если вы вообще не осведомлены о том, что происходит в стране? Вы не осведомлены. Ну, вы понимаете меня или нет? То есть, вы говорите, я передвину кровать весной вот из-под окна к этой стеночке, а у вас ее нет кровати, вообще нет кровати. На вас смотрит врач и говорит, этому двойную дозу, идиоту. Ну, потому что двойную дозу, он какую-то кровать будет двигать, у него нет кровати. Вы не понимаете своей страны, вы не можете ей управлять, потому что вы не понимаете, что у вас есть. Вы говорите, понимаешь? Ты говоришь, я Тойоту отдам невестке. У тебя нет Тойоты. У тебя ее нет. Ну, у тебя нет Тойоты. Какую невестке ты отдашь Тойоту? Можно спросить? А? Ну, ты же идиот, значит. Ты просто идиот. Значит, ты, когда ты начинаешь управлять страной, не будучи осведомленным, что в ней происходит, вообще говоря, то может, у тебя отнять голосовательное право, я так считаю. Ну, а как ты можешь управлять страной, если ты не можешь управлять страной? Понятно? Значит, дальше. Депутатов Думы женского числа, женского пола. 31% все утверждают. А на самом деле 14%. Дальше. И, наконец, существенный вопрос. 1% самых обеспеченных людей страны сколько национального совокупного богатства принадлежит? У русских спрашивают. Они говорят, 53%. Ответ 70%. То есть вы даже не знаете, как... Вы даже не знаете, кому принадлежит Россия. 70% России принадлежит 1%. А все остальное, мне кажется, ну, я думаю, или почти все остальное, принадлежит государству. Вам вообще ничего не принадлежит. Как вы можете голосовать, если вам ничего не принадлежит? Как вы можете управлять страной, если вы пустые пузырики? Я это не очень понимаю, а? Ну, объясните мне просто. Я, вот как я услышу объяснение, все пойму и побежал, молодец. Алло, здрасте.
Алло, да, здравствуйте. Это Мария, говорит, Москва попала?
Да, вы попали на «Говорит Москва», да. Здрасте, да, Мария.
Здравствуйте, Сергей Ильевич, доброе утро. Мне кажется, я могу объяснить, почему такая ситуация происходит. Дело в том, что англосаксонское общество, Америка, США и Англия обладают развитым правосознанием, гражданским образом и правовой, настоящим правовым государством, что подразумевает наличие, например, в России отсутствие правового или наличие, наоборот, правового нигилизма. Да. А США и Англия не обладают правовым нигилизмом. Они четко предъявляют требования к своему обществу.
Ну, то есть,
и имеют...
То есть надо тогда электоральное право забрать, и все. Зачем голосовать людям, которые не понимают, где они живут даже? А?
Ну, это нужно развивать. Правовые институты.
Как его можно развить?
Ликбез.
Вот, сколько вам лет? Сколько вам лет?
25.
Смотрите, вам 25. Вы себя помните более-менее отчетливо с 15, помните?
Помню.
Помните. 10 лет назад, когда вам было 15, Монголия была Монголией?
Монголия, я думаю, была.
Да. А Германия была Германией. За эти 10 лет Монголия и Германия поменялись местами?
Думаю, нет, не поменялись.
Нет. Я вам больше скажу. И через 1000 лет не поменяются. Пройдет 1000 лет, вам будет 1025. Через 1000 лет ваш возраст будет 1025 лет. Правильно?
Да.
Значит, Монголия где была, там и будет. Германия где была, там и будет. Ничего не поменяется. Понимаете, в чем дело? Значит, вы говорите, давайте это разовьем. Я вас спрашиваю. Если Монголия осталась Монголией, и через 1000 лет останется Монголией, то с чего Россия вдруг должна меняться?
потому что мы должны перенимать лучшие разработки. Например, тот же самый Кант и Гегель предлагали. Еще это же Запад, концепт правового государства.
Да. Но я считаю, что это не изменится тысячи лет. Я думаю, вот можно я горькую вещь вам скажу? Ничего не изменится. Горькая вещь. Вот Монголия останется Монголией, Россия останется Россией, а Германия Германией. И ничего не изменится вообще. Даже
так, может быть, за тысячу лет в Германии будет столько беженцев, что она станет уже какой-нибудь страной.
Она правильную вещь говорит. Она говорит некую правильную вещь, что действительно существует некое развитое правосознание, стремление отстаивать свои права в ряде стран. Это действительно существует. Причем в разных странах по-разному. Например, в Испании существует развитое правосознание, желание справедливости, отстаивание прав. В Испании существует, потому что ты знал. В Испании существует. Но это не приводит к материальному успеху. Нет, галеоны с золотом они топили, нет проблем там. Галеоны с золотом возили испанцы. Чувство справедливости у испанцев высочайшее. Чувство сообщества, чувство необходимости отчитываться перед обществом у испанцев высочайшее. Результата мало. Ну, мало.
Ну, они свою страну видят, верно?
Они верно видят страну, испанцы.
Результат уже есть.
Испанцы хотят справедливости и отчета друг перед другом, и открытости. Испанцы, в принципе, хотят по жизни. Понимаешь? Но результата мало все равно. Ну, да, мало. Ну, то есть, материально скажем, что нельзя сказать, что Испания правит сейчас, как в 15 веке, например, или там в 16 веке, они с Португалией. Ты знаешь, Папа Римский делил планету Земля между испанским и португальским королями. Ты знаешь этот эпизод? Когда они примерно. Значит, они прибыли к Папе Римскому, и он для них, пользуясь авторитетом и будучи третейским судьей, в сущности, он для них разделил планету Земля. Так сказал, вот эта часть Земли будет Испания принадлежать, а вот это вот Португалия, а все остальные ку-ку-ля-ля, до свидания, да, там пингвины и прочее. Ну вот, значит, вот испанцы, они обладают правосознанием и обладают желанием быть вместе и умением быть вместе, умением быть открытыми. Но вместе не получается. Понимаешь, в смысле какого-то материального успеха или пружинистости нации не получается. Нет. Папа! Нет, как? Ихо! Alcanzame aquella botella de vino tinto. Que no alcanzo, папа! Знаешь этот анекдот? Нет, не знаешь?
Нет.
Это сыночек, они, два андалузца качаются в гамаках. Один из них папа, другой сын. Сынок, достань мне вот ту бутылочку красного. Этот шарит вот так рукой. Не достаю. Не достаю. Все, то есть, и все. И, значит, красное не будет выпито, потому что встать с гамака невозможно, понятно? Значит, не достаю. Ну, вот это вот испанцы. А вот англосаксы в действительности устанавливают невероятный протестантский горизонтальный тоталитаризм, гнетущий тоталитаризм, когда ты обязана поступать так, как все. Обязана поступать так, как все. Ты не имеешь права, у тебя нет выбора. Да?
Вешать амелу над входом.
Ты обязана вешать. А что ты знаешь про амелу? Ты знаешь про амелу?
Да.
Я думал, что... Да. Хорошо.
Растение мое по гороскопу какому-то.
Хорошо, значит, слушай меня. Ну, неважно. А ты обязана поступать так, как все. Обязана. В результате они друг перед другом не только подотчетны, но и почему-то материально успешны. Вот почему-то. Значит, зэки, англосаксонские зэки, уголовники, высаживаются в Австралии, в результате они материально успешны. Ну и так далее. Можно перечислять массу подобных интересных историй. Но мы никогда не будем ими. Это точно надо понимать.
Общем,
мы никогда
условно.
Не будем ими, поймите, никогда не будем ими, мы никогда не будем ими. Монголия через тысячу лет будет Монголией, понятно? Монголия через тысячу лет. Через тысячу лет мысленным взором я окидываю эту землю, и я вижу. Вот это Северный Кавказ, такой же ровно с кинжалом в зубах. С кинжалом в зубах, лезгинка, и все, пошло. А? Как это называется, когда они становятся кружком? Неважно. Значит, Монголия, пожалуйста, ровно та же самая Монголия. Тысячи лет прошла, ни хрена ничего не поменялось. Понятно? Понятно? Значит, то же самое. Я тебе серьезно говорю, ничего не будет меняться. Если вы наивные люди, я тебе открываю Interfax Russia, Interfax Russia.ru. Значит, подождите, частично обрушился, я читаю просто, Interfax Russia, есть такой, Interfax-Russia.ru. Значит, частично обрушился склад, горящий на северо-западе Москвы. Это через 1000 лет. Вы поняли, о чем я говорю? Нет, это 2015 год. Частично обрушился склад. Горят новости 2015 года. Горящий на северо-западе Москвы. Далее. Микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с двумя машинами под Тулой. 2015 год. В Калининградской области создана база российских студенческих отрядов. Ну, хорошая новость. Севастополь намерен к 2016 году приобрести троллейбусы. Дальше. В КБР... Кабардино-Балкарской республики, в 2015 году задержали уроженца Нальчика, принявшего ислам в Бельгии и прошедшего боевую подготовку в Сирии. В 2015 году суд постановил изъять в пользу государства у жены ульяновского чиновника недвижимость в Подмосковье на 20 миллионов рублей. Понятно? Свердловская область в 2015 году досрочно выполнила годовой план по строительству жилья. Это же прекрасно, видишь, какие хорошие. Амурский тигр в приморском сафари-парке подружился с присланной ему добычей в 2015 году. И стали они педиками. И зажили счастливо. Прыгали друг на друга.
Не было у них такого.
Не было. Они совершали движения, как если бы. По-моему, козел драл этого бедного тигра.
Они играли.
Это была игра... У меня на майке на одной, на которой был вчера, тоже такая есть надпись. Save light. Play in the dark. Сберегайте свет, играйте в темноте. Они играли. Ах, вот они играли. И он шептал в наушке: давай поиграем. Давай поиграем. Давай поиграем. Вот, да? Все понятно. Это новости 2015 года. Понятно? И все. Тверь в 2015 году украсили светодиодными фонтанами, гирляндами. И все. Строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года по футболу в Ростове-на-Дону идет с опережением графика. Все нормально, ребята. Более 1500 несчастных случаев на производстве зарегистрировали в Петербурге в 2015 году. Расследуется дело о мошенничестве с пластическими операциями в башкирской больнице. Ни хрена не изменится. Ни хрена не изменится. Понятно? Все будет ровно как есть. Алло, здравствуйте. Никогда ничего не изменится. Алло,
добрый день, Сергей. Да, здравствуйте. Позвольте мне не согласиться с вами вот, по поводу изменений. Да, потому что, вот, к сожалению, вот на сегодняшний день мир меняет Америка со своей большой гегемонией. И мне кажется, пока нету такой страны, которая может противостоять этому всему. Смотрите,
нет, подождите. Мы смотрим с 7 лет. Нет, с каких 7? Ребенок просыпается, начинает, просто у него глазки, пленочка это разрывается, пленочка. Он начинает, сразу его учит Америка. Сразу учит Америка. Понимаете, сразу. Сергей. Дальше. Он вырастает, а он перфекцион русским человеком. Никаким не американцем. Никаким не американцем.
Сергей, да. Я извиняюсь, конечно. Да. Вот смотрите, да. Вот кто из нас вот 20 лет назад мог придумать, что сегодня вот такое будет твориться там в Ираке, там вот будут убивать вот этого Хусейна и всякое такое. Кто мог бы вот такое думать? Никто. Согласитесь со мной?
Но вы мне сейчас сказали, что Америка воспитывает. Америка воспитывает.
Америка загибает как хочет. Кому как хочет. Главное, чтобы ему было комфортно.
Да. Но я до конца не понимаю. То есть вы говорите, что Америка плоха в этом самом, во внешней политике. Я с ней согласен. Но я также согласен с тем, что, вернее, может быть, вы говорили о другом, но я также понимаю, что Америка воспитывает детей всей планеты, Америка воспитывает детей всей планеты, начиная с того момента, как у них вообще появляется слух, зрение и так далее, сразу, понимаете, сразу, Америка первым долгом... Америка сразу берется за детей всей планеты. Внимание, перуанцы, боливийцы, где еще? Намибийцы. Понятно? Все. Русские, украинцы, поляки, все дети в мире. Их воспитывает Америка. И что? И где из поляков получился американец? Нигде. Ответ. А где из монголов получился американец? Нигде. Ответ. А из русских где получился американец? Нигде ответ. Ноль. Ноль. Зеро. Понятно? Понятно, что я говорю-то? Все в порядке, товарищи. Никогда ничего не поменяется. Все, где были, там и будут. Ровно на своих местах. Ровно на своих местах. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро.
Да.
Я с вами не согласен, потому что даже если мы почитаем того же Гумилева,
давайте,
и вспомним викингов, которые были очень активные ребята 2000 лет назад, а через 1000 лет они были абсолютные пузыри.
Давайте
и завоевывали уже другие ребята.
Подождите, недавно, вот, ну можно я скажу, что их потомки воевали под Полтавой с русскими, например.
Да, да.
Ну так что же вы говорите, ну
и
почему?
Попали.
А?
И попали.
Они страна, в которой сегодня 8 миллионов человек, 8, которая в 15-20 раз, меньше России, атаковала нас на наших землях. Мы не можем сказать, что они сдулись и стали пузырями.
Но сдулись же в результате.
Сдулись?
В результате сдулись. Сейчас они же ничего не представляют собой в историческом.
Сейчас время от времени Брейвик берет ружье и едет на остров.
Ну, да. Брейвик, единица.
Да. Нет.
Вот пример, поэтому я не согласен с вами, что через 1000 лет ничего не изменится. Изменится, и Америка будет нулем.
Посмотрим. 7373948 сказал я. Посмотрим, как-то слишком самонадеянно. Алло, здравствуйте.
Да,
да, здравствуйте. Здравствуйте.
Капитан, очевидно.
Капитан, вы должны подытожить, потому что мы абсолютно поплыли. Понимаете? Девочка позвонила. Девочка, ну, давайте я напомню. Девочка позвонила 25 лет. Она говорит, что у англосаксов здесь развитое общественное сознание, что, наверное, правда, да. Во всяком случае, общественный тоталитаризм горизонтальный у них есть. Значит, и они способны правильно оценивать. Мы нет. И она говорит, мы будем развиваться. Вот, все. Вот я вас прошу. Мы будем развиваться? Ну, первое.
Маленькое, вильно в сторону немножко.
Да.
А викинги до сих пор зажигают. Вспомните Брейвика.
Я только что об этом сказал. Я говорю, Брейвик берет ружье и едет на остров.
Ну, извините, у меня идет с задержкой, поэтому я этого не слышал. Вот, по поводу, так сказать, попытаюсь подытожить. Я как-то однажды включил канал Discovery, и там показывал какой-то математик всякие математические фокусы. Он ходил по пляжу с банкой, наполненной белыми и черными шариками в неравной пропорции, и просил каждого сказать, сколько примерно тут белых и черных шаров.
Да.
Ну, при условии, что в банке их всего 1000.
Да.
И, в общем, при том, что каждый называл неверное число, в среднем, там, когда опросили примерно 100 человек, в среднем они указали примерно правильное число, вот, правильное соотношение.
Да.
То есть я так думаю, все-таки тут, когда говорят, ну, в частности, о числе мигрантов, числе приезжих, все-таки люди правы, потому что они говорят о том, что видят вокруг, а не в среднем температура по больнице. Потому что если вы посмотрите где-нибудь там, не знаю, в Западной Сибири, да, число мигрантов из Средней Азии может оказаться невысоким, но в Москве оно может оказаться там где-то в районе 15-30%.
Ну, вы помните, что когда они атакуют Сагру, деревню Сагра, их оказывается довольно много.
Но там в деревню Сагра приехали бандиты, притом, так сказать, полный интернационал бандитов из соседнего города. Да, их собирается много, но опять же, вспоминая о викингах и их вечных друзьях, в кавычках, славянах, эти вот бандиты, они легко побежали от практически неорганизованного сопротивления местных.
Да.
Так что вот. Так что ничего страшного, будем жить, вот, будем
хорошо ликвидировать бандитов. Существует, тем не менее, еще один вопрос. Люди, которые не представляют себе, какова страна в сущности, люди, которые не представляют себе, должны обладать, тем не менее, электоральными возможностями. Мы получаем, капитан, безусловно, мы получаем, дайте я заострю и, может быть, чуть-чуть даже гротеск применю. Мы получаем ситуацию, в которой страной управляют на основе демократии, электорального права граждане, которые, вообще говоря, про нее ничего не знают и не понимают.
Ну, это скорее нормально, вот. И я бы поставил по-другому вопрос. Вот вы говорите, что должны ли люди, которые не понимают, управлять страной через выборы?
Ну, подождите.
А я бы спросил так, должны ли те люди, которые могут управлять страной через выборы, ничего не понимать? Ведь они же ничего не понимают не потому, что они умственно неполноценные, а потому что им вот такие деятели, награжденные недавно орденами за заслуги перед Отечеством, они промывают мозги и делают их непонимающими то, что реально происходит в стране.
Я тогда, получается, так, что у меня есть, например, дети, да, например, детский сад, ну, не двое, так сказать, там, а там, например, 10 детей, да, которым я говорю, а теперь дети полдник, кто будет кефир, а кто будет компот, правильно? Значит, я им говорю, а какой мальчик поднимает руку, говорит, а героин будет? Я говорю, ну, слушай, какой героин? Ну что, я говорю, этого в тюрьму. Ну, в смысле, правильно, он же вопрос поставил. Так что в тюрьму. Следующий, а другой говорит, а я привык к гранатовому соку. Я говорю, пошел вон. Ну, для начала. То есть я говорю, вы будете что? Чай или кофе? А когда мне говорят, выбор другой, я говорю, а его нет. А его, собственно, нет. Значит, это же везде во всех странах так, правильно? Ведь везде выбор чай или кофе, правильно?
Ну, собственно, да, или республиканцы, или демократы.
Совершенно верно. Значит, хорошо. Но в нашем случае, в отдельном нашем российском случае, мы вдобавок управляем детским садом, в котором дети вообще никогда не были в подвале, дети никогда не были на чердаке, а вообще никогда не понимали, кто что держит, у кого кошельки, дети не понимали, кто держит бюджет детского сада, вообще никто ничего не понимает. Понимаете? То есть получается, что выборная демократия, суверенная, неважно какая, в России... Прекрасно тем, что власть отдана, в сущности, детям, которые не просто не понимают, но и не хотят понимать. Не хотят.
Ну, да, согласен, но, во-первых, ну, у нас есть утешение. Во-первых, так практически в любой стране, я так думаю. Ну, может быть, кроме каких-нибудь совсем волшебных стран. А во-вторых, все-таки дети, они, может, и не понимают всех тонкостей, но они прекрасно могут выразить, чего они хотят. Они хотят, чтобы, допустим, чай был сладким, да, вы им говорите, чай или кофе? Они спросят, а чай будет сладкий, с конфетами и с пряниками? Слушайте, вот тогда, да, тогда мы за вас проголосуем.
Ну, все, все. Ну, это все ерунда. Все ерунда. Если я манипулирую детским садом, детьми, у которых там демократия, они выбирают, пожалуйста, то я, в общем, нормально себе прекрасно устроился. Я скажу, ну, да. Я им скажу, что будет не 6 кусочков сахара, а 8. Восемь.
Ну, правильно, а положите на самом деле 4. Конечно. И вы прекрасно устроились, Сергей, и будете раздавать награды за заслуги перед Отечеством.
Конечно,
тем, кто...
Слушайте, значит, подождите. Я завершаю эту тему, переходя почти уже к обзору в движении, переходя к обзору в движении. Хочу вам сказать, что нет, мы не будем... Человек 50 мне написал, буду ли я обсуждать Лесю Рябцеву. Безусловно, нет, не буду. Нет, не буду. Я сегодня общался с Венедиктовым, в Телеграме. Он мне прислал приглашение, на котором написано «Венику 60». «Венику 60, 18 декабря». Я схожу его поздравлю. Да, схожу и поздравлю Веника, которому 60, с удовольствием. А Лесю Рябцеву обсуждать не буду, потому что это вообще не наша станция.
Часов 6 минут, пятница, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Слушай, и Сергей, ну, давай Доренко, добро пожаловать.
Послушаем этого парня, который такой невероятный фурор. Знаешь, он так особо ничего же не сказал, так если разобраться. Ну вот я его послушал, я думаю, ну все это я уже слышал. Все слышал. Все это такое вот, как бы... Ну, давайте послушаем.
Так, идем дальше. Потапенко Дмитрий Валерьевич, предприниматель, пожалуйста.
Потапенко Дмитрий Валерьевич.
День добрый, уважаемые коллеги. Я постараюсь сэкономить время для других выступающих, воле судеб.
Надо сказать, что...
Я предприниматель, занимаюсь
ритейлом,
производством продуктов питания, DIY.
Так тут 9 минут, я 9 минут, конечно, не буду давать.
Веду бизнес в России, в 4 странах зарубежья. Ну, здесь вопросы, которые поставлены, значит, по поводу экономики и всего остального. Ну, во-первых... Вызовов внешних я не вижу, извините, да, работаю...
Значит, начинаю. Я, извините, 9 минут вам, безусловно, не буду давать, да. Значит, он говорит, что внешних вызовов не видит. Что он имеет в виду? Что основная масса сегодняшних объяснений ситуации, основная масса сегодняшних объяснений ситуации заключается в том, что на нас давят Соединенные Штаты и их сателлиты и так далее. Он говорит, ну, я работаю в 4 странах, в том числе там, он назвал их сейчас, вот тут никаких внешних вызовов не видит он. Да? Еще немножко по
в сумме, а в том, что уже мы трижды берем с логистической составляющей...
Он касается вопроса дальнобойщика. Я до сих пор не понимаю. Вот я хочу понять, не понимаю.
Налог Ротенберга, который прекрасен самой логике, потому что вопрос не в сумме, а в том, что уже мы трижды берем с логистической составляющей деньги. То есть у нас есть отдельно акциз, у нас есть отдельно дорожный налог, а теперь мы еще...
На самом деле я хотел бы поправить Потапенко. Мы четырежды берем, не трижды. Мы четырежды берем за одно и то же. Значит, смотри, в момент продажи машины с себя берут акциз, который в Российской Федерации, если я правильно информирован, составляет примерно 45% стоимости машины. Примерно 45%, как мне говорили прежде. Сейчас, может быть, больше. Но вот когда-то давно, мне, может быть, лет 10 назад говорили, что 45%. Значит, мы сначала платим 45%. Это акциз государству. Ну, то есть, давай так, грубо, почти половину мы платим за машину. Это акциз государству за то, что государство содержит дороги, вот, ну, вот, сказать, это все. Ну, естественно.
Неплохо, так?
40, примерно половину. То есть я плачу 100 тысяч долларов за машину, 50 государству, условно говоря, там, 45. 55 производителю, дилеру и всем остальным, которые там, а те получают по 1-2%. Ерунда. Маржа очень маленькая. Вот. То есть я государству плачу раз. Второе, я плачу, пока я уже купил машину, я плачу транспортный налог 2. И затем я плачу транспортный налог, собирались отменить и клялись, что отменят. Значит, я его же плачу в бензине, потому что нам сказали, мы отменяем транспортный налог, ну, это вот недавно было. Мы
и вводим на бензин.
И вводим в бензин. Второй акциз. То есть это будет вместо транспортного налога. Бензин подорожает, а транспортный налог отменяется. Нам так сказали.
А потом передумали отменять.
Передумали. Значит, получается так, я плачу половину цены машины государству просто за дороги, там, ну, за инфраструктуру. Значит, потом я плачу транспортный налог за дороги. Ну, я же езжу. Значит, дальше. После чего я плачу транспортный налог опять в бензине, отдельно в бензине, тот же самый.
Три.
Но только больше. Больше, чем транспортный налог. Я в бензине плачу больше, чем транспортный налог. Понятно, да? И четвертый мне говорят, а теперь за пользование дорогами. И еще за платные дороги. Понятно? И здесь, ну, 5. Ну, в смысле, не хочешь не ездить, мне говорят, а не хочешь не езди.
А платные парковки?
Ну, это за платная жизнь. Вообще просто, да. Понятно? То есть, когда Потапенко говорит, что всего 3 раза логистику доют, он, конечно, ошибается. Ее дует, конечно, гораздо больше. Намного больше. О чем мы говорим? Значит, и далее, далее, далее он продолжает. Я только не помню, где самое вкусное место.
Различного направления. Одежных, там, DIY-ных.
Да.
Я уж не говорю про количество закрытых заводов. В том числе и иностранных. Поэтому, конечно, то, что мы там все в огне и в войне, это, конечно, классно. Но со стороны выглядит это ужасно. Потому что, еще раз говорю, когда вот волею судеб я вынужден работать там в том же Китае, ну, как Китай относится к нам, ну, неплохо было бы читать прессу на национальных, как говорится, языках, поэтому не надо сравнивать 13-ю экономику мира и 1-ю экономику мира. Это все равно, что вы будете сейчас дружить с третьеклассником. Почему-то как-то к вам будут относиться весьма так...
Я чуть-чуть пролистаю.
Ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом. С вопросом...
Вступление, и я понимаю, что, наверное...
Здесь
Владимир Владимирович, к вам вопрос.
Я должен сказать, что здесь появляются вопросы, и Потапенко вступает в дискуссию со сдержанным таким негативным тоном.
Дмитрий Олегович, если позволите, несколько вопросов. Очень понравилась как бы динамика вашего пламенного выступления, и я понимаю, что, наверное, вы не знакомы с тем, как те же самые украинцы вместе с немцами...
Надо сказать, что по-русски украинцы. То есть с нами говорит украинец. Он произносит слово «украинцы» по-украински. Он говорит «украинцы». Значит, этот человек украинского происхождения, вероятно.
Цивилизованными разорвали контракты и прекратили поставку газотурбинного оборудования, да, сорвав программу...
Я не из Украины, я из России.
Можно я задам вопрос, а вы ответите, хорошо?
Да, конечно.
Да. То же самое, как цивилизованная ДМГ «Марисеки» перестала поставлять станки в наш гражданский сектор.
Гражданский сектор и так далее.
Ну, не важно. Это как бы понятно. Я думаю, что подменять понятие ответственности проверяющих за нарушение закона, прокурорских...
Это отповедь Потапенко, что Потапенко не прав.
Но давайте мы не будем говорить о белоснежном российском бизнесе, который не нарушает законы. И каждые 3 года открывать новую компанию для того, чтобы не попадать под проверки, это не самая мудреная схема. И я более чем уверен, что...
Вы меня сейчас хотите... Простите, вы извините, что я вас перебиваю. Вы можете дальше не продолжать. Мы практически просто... Вы поймите правильно, 25 лет я в каждый кабинет приходишь, и весь диалог, он именно так. Нас лечат, как нам вести бизнес. А я, простите, веду бизнес 9 лет за рубежом. Я вам просто приведу простой пример. У меня проверок ноль. Слово «ноль» вообще. За этот год у меня 25 проверок. У нас
30... Он имеет в виду, что в России 25 проверок, а там ноль.
600 подзаконных актов. За рубежом, чтобы открыть один и тот же бизнес и здесь, и там, издержки в 4 раза меньше. И количество кодексов, там всего 3 кодекса. И почувствуйте...
Я хотел бы подключить слушателей. Значит, послушайте, вот с этим украинцем говорит Потапенко, значит, Потапенко русский бизнесмен при этом, он говорит с этим украинцем, который вот задает ему вопросы, с г-фрикативной и с неправильными русскими ударениями, но неважно. Значит, смысл заключается в том, что Потапенко говорит, что мешают чиновники. А украинец, который задавал ему вопрос, говорит, что мешают бизнесмены. Ну, что бизнесмены не сильно...
Все время просят освободить их от проверок.
Безусловно, не безупречны. И больше того, они не чистоплотны. Потому что они специально заводят предприятия, говорит этот украинец, они специально заводят предприятия для того, чтобы уклоняться от проверок. Они, в общем, хитрые, конечно, скорее, конечно, они такие хитрые подонки. Они хитрые подонки. Вот где-то так. Даже курс доллара снизился до 69.04. Сейчас это пишет нам...
Кто Интерфакс.
Пишет? Интерфакс, но мы не верим никогда Интерфаксу.
Мы зачем проверим.
Мы сейчас проверим Интерфакс. Если позволите, быстро перейдем к дискуссии. 69.16 сейчас Интерфакс. Интерфакс, пойдите повесьтесь. 69.17 сейчас, понятно? Значит, и 75.69 по евро. 69.17, да, 39.58 нефть. 39.58 нефть ушла за 40 вниз. Вы видите, мы ее видели на 40.80, на 40.84, и очень надеялись на то, что она закрепится выше 40. Нам это нужно, просто поймите, что это действительно жизненное. Представляете, вы дышите кислородом по 21%. Представляете, вы дышите сейчас кислородом в атмосфере 21%. Вдруг его становится вдвое меньше. Ну, что вы делаете? Засыпаете и умираете. Человек начинает засыпать на 15%. На 15% умирает. Засыпает, умирает. Все. Вот, поэтому... я знаю, на ребризере люди ходили. Вот у кого 15, они засыпали, умирали. Там прямо под водой. Если ребризер ломается для изготовления смеси.
Только в этом случае мы не будем засыпать.
Да, вот вы
будем мучиться и корчиться.
Вдруг. А вы мучитесь и корчите. 1.09.43. В понедельник был 1.08.70, как вы помните. Евро-доллар. 1.09.43. Но уже висит в этом диапазоне несколько дней. Значит, смотрите. На самом деле, давайте проголосуем. Значит, они обвиняют друг друга в нечистоплотности и в хитрости. Они считают, что проходимцы. Одни проходимцы и другие проходимцы. Вот кто хуже? Чиновники или власть? Чиновники, простите, или бизнес? Тут надо выбрать. Не, а я именно два телефонных голоса. Я мог бы три, но я хочу два. Скажи, пожалуйста, сейчас я... Секунду. Новое голосование. Ой, нет. Текущее голосование. Итак, кто хуже? Бизнес, давайте по алфавиту. Бизнес хуже. 134, 21, 35. Подонки, абсолютно. Подонки. 134, 21, 35. Или чиновники? Кто больше подонки? Бизнес или чиновники? 134, 21, 35. Или 134, 21, 36. Бизнес, 134, 21, 35, негодяи, бизнес. Абсолютные негодяи, абсолютные. Только смотрят одно. Слушай, загрязнить наши реки, туда нагадить, слить туда бензин, слить туда солярку.
Заработать на нас и свалить в какой-нибудь...
Ворваться в детский садик, изнасиловать всех. Дать им какие-нибудь глисты, поесть глистов. Потом дать им сальмонеллу мерзкую какую-нибудь. Вот что думает бизнес. Бизнес хочет паскудство. Мерзко. А их хорошие чиновники бьют по рукам. Говорят, остановитесь, подонки. Остановитесь, подонки! Ну сколько же можно кровушку русскую пить? Ну
и как же это? Остановитесь,
это чиновники. Хорошие, да. Хорошие чиновники, пожалуйста. Бизнес подонки. 134, 21, 35. Нет, бизнес хорошие, наоборот, хорошие. Они выезжают все, светлокудрые, красивые, на белых лошадях. На белых лошадях всем раздают чебуреки. Говорят, пожалуйста, поешьте все. Нет проблем, ребята, пожалуйста. Вот лекарства бесплатно, все хорошо. А чиновники наоборот.
Отбирают эти чебуреки. Подходят за каждым, отбирают у них чебуреки.
Рэкет, сейчас начнется рэкет. Ну и все такое. Значит, так вот послушайте. Значит, вот кто же все-таки хуже? Бизнес хуже. 134, 21, 35. Чиновники хуже. 134, 21, 36. Вы не поверите, у меня сформировалось более-менее понятное голосование. 13 на 87. Как подоходный налог, товарищи. И ничего не меняется. У меня 2 минуты, и у меня 2 минуты одно и то же. Понимаете, 500 голосов. Спасибо, я остановил. Значит, я остановил голосование. Спасибо. Все, остановил. 13 на 87. 13% считают, что негодяи, безусловно, в основном населяют бизнес. А тут надо было выбрать сторону. Я понимаю, что, может быть, и те, и другие, но нет, тут надо было выбрать сторону. 13% негодяи, подонки и так далее, проходимцы, все это бизнес, конечно, русский бизнес. 87% чиновники, чиновников вы не любите больше. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Начнем с того, что отличие от чиновников, все-таки бизнесмены дают рабочие места, это уже все-таки один человек, если работает, какой-то сферу, хотя бы кормить на их.
Вы исходите из понимания бизнесмена. А если бы вы были чиновником, вы бы сказали, что чиновники дают вам вообще жизнь и право здесь жить. А не нравится, убирайтесь в Аргентину. Понятно?
Вот это... Я думала, это мы даем чиновникам право жить.
Желательно этот чиновник создавал условия, что тот же бизнесмен, так называемый, работал чисто, и ему было удобно все делать прозрачно и платить подлежащие налоги. Он уже, как за границей, не ставили бы мы тут железные двери, а оставили стеклянные двери. Нам ничего не нужно бояться. Все работает. Ну, чего же этого не делает? Он делает так, чтобы бизнесмен самого же государства украл деньги, отдавал ему.
А кто больше нас... Вы исходите из того, что бизнесмен заинтересован в стеклянной двери, а я думаю, что бизнесмен заинтересован в 300% прибыли.
Да? Ну, Сергей, если бизнесмен все-таки человек творчества, да, если он открывает один курятник, а ему, если дает возможность, он откроет 10 курятников, а процесс же более интересный. У него же курятников нет, он сидит, а у него дохода в других местах нет, он сидит, а карьерного роста нет, лифт не работает.
Да. Но вы согласитесь, что нет такого преступления, вспомним марксизм, нет такого преступления, на которое не пошел бы бизнесмен.
Реально же другие, Сергей.
Да.
Вы мне позвольте маленькую вот одну секунду.
Давайте, да, одну секунду.
Я не мог давно дозвониться.
С удовольствием. С удовольствием. Прошу.
Что имеет этот 99%, а вот 1% имеет 70%. А что имеет этот 99%, какой процент они имеют своего собственности? 99%. Какую собственность мы имеем 99%?
Никакой. Все понятно, никакой. Все мне понятно.
Квартиру.
Ну, квартира, ну что значит квартира? Что такое квартира, понимаете? Ее надо теперь обслуживать, понимаете? Так, раньше квартира была некой вещью, которую не надо было обслуживать. Она у тебя есть, и ты уже король. А сейчас квартира, это, в общем, обуза, понятно?
В какой-то мере, да.
Ну, так что это же зависит от этого самого. Зависит от достатка. Квартира, что, сейчас люди сдают за квартплату в некоторых местах в Подмосковье. То есть ты платишь за этих людей, за электричество. В смысле, платишь за электричество за себя и платишь квартплату. Вот и вся твоя квартира. Вот и все, что ты платишь. То есть ты обнуляешь расходы для, да, обнуляешь расходы для квартировладельца.
Или где, ремонт, например, делаешь.
Или ремонт чуть-чуть где-то там, сказать, там, или плиту меняешь, и вот за это сдают квартиру. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот у меня такое мнение. Поскольку у нас все-таки почти весь крупный бизнес, а может быть и весь, контролируется чиновниками, поэтому я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Ну он весь и контролируется, с моей точки зрения. Ну, почему? Почему? А можно почему? А можно почему? Вот я поговорю с чиновниками. Вот давайте. Я поговорю с чиновниками. Представьте себе, что я чиновник. А вы меня спрашиваете, а почему он весь контролируется чиновниками? А я вам отвечаю. Потому что если его отдать под контроль не чиновникам, то мгновенно создадутся кучки олигархов. Мгновенно создадутся новые центры власти, которые будут размывать по существу власть Российской Федерации, как это было во время олигархата условного. Это слово олигархи, кстати говоря, придумал употреблять, не придумал первым, но употреблял впервые широко в прессе Борис Немцов покойный. Значит, будет власть олигархов. Чиновник любой вам скажет, что лучше власть чиновников, чем олигархов.
И будет прав, наверное, конечно, особенно в условиях нашей сложившейся действительности.
Конечно.
Но если пойти дальше и задать вопрос, а почему так, то мне кажется, это потому, что у нас государство любит заниматься больше бизнесом, нежели какой-то действительным контролем
по-прежнему
и регулированием.
А я буду вам отвечать как чиновник, позвольте. Я вам отвечу, что, извините, если буду... Еще раз, я держу бизнес не для денег. Я держу бизнес для того, чтобы держать командные высоты. Я держу командные высоты не потому, что они мне нужны, простите. Это тяжкий труд. Я их держу потому, чтобы не дать олигархам их захватить. Понимаете? Как у меня в одной известной книге 2008 я пишу, что кобель крадет мясо не потому, что он хочет мясо, а потому, что он знает, что сопрут без него. Сопрут. Поэтому крадет он сам. Понимаете?
Ну да, и пашет, ну, как раб на галерах.
Нет, я вот, например, если вижу что-то, что просто лежит, я как думаю? Вот я сейчас пройду мимо, ведь сопрут. Сопрут, понимаешь?
Да, но если бы вы взяли, значит, и вернули законному хозяину...
Но его нет, хозяина этого закона.
Ну
его
а как нет? А как же народ, нет, который у нас источник
просто
власти?
Просто валяется ничего. Ну какой народ? Народ? У народа для того, чтобы осуществлять власть, должны быть инструменты какие-то
вот
минимальные.
Вот я взяла там, нет, прибыльный бизнес и говорю, окей, я вот в эту область буду отчислять там столько-то каждому жителю, 1%.
Давай. У нас давай мы с тобой будем сейчас рассуждать, как будто у нас маленькая деревня. То, что ну, мы должны масштаб понятный для нас, идиотиков, понятно? Значит, мы же идиотики. Давай маленькая деревня у нас. Мы маленькая деревня, давай возьмем ее на 1000 дворов. Ну, хорошо, это село. Село уже на 1000. Село, это хорошее село на 1000 дворов.
Да эй, нет, деревня.
Нет! Да ладно тебе.
Да-да.
Да, я сказал 1000 дворов. Ку-ку. Дворов, в каждом по 5 человек, 5000 человек. Большое село.
А ну хорошо,
нет, давай
ладно.
На 100 дворов. На 100 дворов. 100 дворов.
Ладно.
500 человек.
500 человек. Ну,
500
тогда
человек.
Да.
Значит, на 100 дворов у нас с тобой есть предприятие. Там предприятие построили при советской власти. Если я его не... Оно лежит, мертвое. Я его должен взять. Потом я возьму под него деньги из бюджета, как-то его поставлю, у меня все село будет работать. Правильно я рассуждаю, нет?
Да.
Значит, дальше. Называется «Газпром», например, или как-нибудь еще. Значит, я взял это предприятие. Ты мне говоришь, Сереж, ну мы же честные люди, давай оставим. Оно же принадлежит народу. Я говорю, ну у народа оно уже сколько-то гниет. Давай оставим, будет гнить дальше. А между тем подъезжали хлопцы из другой области и даже из другой республики, не побоюсь этого слова, которые собираются ее купить. Ты хочешь себе на шею этих чуваков посадить, я не понимаю? Хочешь, чтобы тебя здесь нагайками били?
Нет, я хочу, чтобы мы, например, по 50 рублей давали каждый месяц каждому вот жителю этой деревни.
Зачем?
Но она же принадлежала им, этот завод.
У тебя примитивный взгляд.
Или сыром буду им давать.
У тебя
давать.
Примитивные взгляды. Ты хочешь унизить их шоколадкой.
У меня идеалистические взгляды.
У тебя примитивные взгляды. Ты хочешь унизить их шоколадкой. Я тебе отвечу, что если бы русским людям раздавали по шоколадке, не было бы Покровского собора, например, на Красной площади имени Василия Блаженного.
Между прочим, на него деньги собирали люди.
Собирали и украли несколько раз, может, ты не в курсе. Значит, слушай меня. Значит, не было бы Кремля, если бы всем раздавали по шоколадке. Не было бы армии, не взяли бы Азов у турок. До сих пор бы город Азов принадлежал туркам. Понятно? А это Дон, между прочим. На Дону стояли турки. На Дону стояли турки. Значит, я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю, как управитель государства. Если мы всем будем раздавать хреновые шоколадки и по 50 рублей, значит, у нас не будет флота, а турки будут стоять на Дону. Это нормально?
Ну, это значит, что наши предприятия мало прибыльные, что раз нам не хватает.
Наоборот, стой, иди сюда. Наоборот. Значит, нам надо сделать прибыль, всех поставить в позу. Чуть бы грубое слово не сказал. Всех поставить в позу. У всех отнять коров, у всех отнять телеги, у всех отнять хлопцев молодых, парней молодых. И пойти брать турок. Вот что мы должны сделать. Потому мы должны использовать свою экономическую власть для политического владычества и для экспансии. Понятно? Значит, эти люди, у которых гнила вот эта фабрика, коровник, что-то такое у них гнило, разваливалось.
Молочный завод.
Неважно, мы с тобой построили крышу, мы с тобой поставили людей работать, мы с тобой всех наняли, кого надо, всех наняли, мы ими манипулируем. Они у нас делают выборы, какие мы захотим, эти люди, правильно? Они наши. Наши, мои, они личные люди, понятно? Пусть пискнет паскуда. Значит, я держу это село уже, 100 дворов, правильно? Я его держу. Дальше, если я им раздам денег, шиш я им дам, хрен я им раздам вместо денег, понятно? Значит, они у меня, наоборот, построятся и будут маршировать. Теперь, когда я уже власть взял, зачем я им должен раздавать денег? С какой стати? С какой стати? За что? Они что, мне родные или что, я не
помню. За светлую идею.
За какую? А где светлая идея? Светлая идея, экспансия. Мне нужно следующее.
Ты же получил бесплатно.
Я получил бесплатно.
Вот и отправляй дивиденды.
Ды. Дивиденды. Мать, там ды. Слушай, значит, никакие дивиденды. Кому дивиденды? Дивиденды – будущее наших детей. Мы должны заботиться о будущем, а не настоящем. Будущее есть основа авраамических религий. Смерть.
Хорошо, пусть это будет для детей.
Смерть. Загробное будущее есть основа авраамических религий. Понятно? Никакого настоящего не существует в авраамизме. Не существует. Существует будущее. Загробная жизнь. Понятно? Соответственно, хрен вам вместо денег. Всем понятно, все, построились, вперед. Брать Дон, на Дону турки стояли. Если бы рассуждать, как ты была бы царицей, так турки бы уже где-нибудь под Тулой были бы. Вот так я чувствую, понимаешь? Вот
получали бы сырки с моего завода.
Близорукость твоя, понимаешь или нет? 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. «Оазис неблагополучия». Такая статья сегодня публикуется в «Аргументах и фактах». Издание продолжает серию внезапных проверок регионов России. Оправдывает ли местная власть надежды своих избирателей, вопрошает издание. И вот корреспондент АИФа побывал в Липецкой области. Его репортаж читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Интересный материал публикует «Российская газета». Следственный комитет в очередной раз выступил за введение в стране всеобщей дактилоскопии и требует снимать отпечатки пальцев у всех. Правоохранитель утверждает, что если бы все россияне сдавали заранее отпечатки пальцев, то легче было бы находить пропавших людей, заблудившихся стариков, опознавать пострадавших при катастрофах. Вот об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» публикует статью под названием «Турецкий премьер разыграл туркменскую карту». Продолжая конфронтацию с Москвой, Анкара при этом пытается укрепить свои позиции в Центральной Азии и Закавказье, делая ставку на богатые газом Азербайджан и Туркмению. Об этом читайте в материале «Коммерсанта». «Ведомости» рассказывают, что Министерство юстиции подготовило законопроект, который есть у издания, ограничивающий круг лиц, которые могут проводить независимую антикоррупционную экспертизу правовых актов. Ну так вот, Минюст предлагает запретить это дело действующим чиновникам, иностранцам, международным и иностранным организациям. Запрет также вводится для граждан с неснятой или непогашенной судимостью и тех, кто уволен с госслужбы за утрату доверия. Вот об этом читайте подробнее в «Ведомостях». И довольно трагичную историю описывает «Новая газета». Рассказывает, что в больнице города Горячий Ключ Краснодарского края умер двухмесячный ребенок. Врачи, как утверждается, не виноваты. Возбуждение уголовного дела отказано. Однако эксперт «Новой газеты» обнаружил в документации деталь, способную привести к новому расследованию трагедии. И, в общем, подробности этой страшной истории читайте в «Новой газете». 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Сергей Лазарев будет представлять Россию на Евровидении 16. Это какая-то такая... Ну, что-то такое вот мне слышится в этом непристойное. Это все она. Это что-то из парикмахерской, да? Это конкурс парикмахерских, насколько я понимаю, нет? Ну, вот это Евровидение. Это типа Хазанова в музыке. Ну, как Хазанов в юморе, то правда же?
Ну, будем ждать заслуг.
А? Да, ну...
Снова зовут ее глаза, имя ее за мной летит, тянет и тянет, как магнит.
Я специально делаю себе больно. Пойду блевану сейчас. Секундочку, я еще раз сделаю себе больно. А можно тазик прямо в студию, чтобы я блеванул прямо здесь? Нет? Спасибо. Хорошо. Ладно, а? Ну, правда.
Нет, тазика не будет.
Тебе нравится такая музыка? Нет, мне интересно.
Не любитель.
Нет, ну, видите, как интересно. Хорошо, да. А, значит, подождите, давайте поговорим про... Вот я сейчас абсолютно посмотрел про «Нью-Йорк Таймс», и вдруг меня это самое обрушило. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США и Европа должны продлить и, возможно, даже расширить санкции против России. У нас возникает такая мысль. Хорошо, что санкции, слава богу. Это говорит, если я правильно сориентирован, экономист Михаил Леонтьев. Это так правильно говорит. Ну, многие экономисты такого от кислой капусты и лаптей, кислой капусты, лаптей, вот такие рыгающие щами, такие экономисты, они считают, и справедливо, наверное, в их школе это очень вписывается, что хорошо, что санкции. Если бы санкций не было, их бы надо было выдумать. Кто-то из них сказал на Первом канале, я слышал эту фразу, и мне прям въелось прям в спиной мозг, что если бы санкций не было, их надо было бы выдумать. Наконец-то разовьемся. Первая позиция. Вторая позиция у этих же патриотов, ну, они патриоты, ну, по самоназванию, пожалуйста. Вот, значит, а у этих же патриотов есть вторая позиция. При малейшей надежде, что санкции будут отменены, они с восторгом кричат, даже выдумывая подобные информационные поводы.
Еще кричат, что это мы это сделали, мы добились этого.
Нет, вот была. Италия поставила вопрос. Значит, истерический был крик, Санкции надо было бы выдумать. Мы хотим санкций. Нате, паразиты, получите. Мы с наслаждением всласть едим ваши санкции. Потом я слышу тут же подряд. Такая: Италия поставила вопрос о санкциях. Санкции не будут продлены. Ура, товарищи! Ура, товарищи патриоты! Значит, я думаю, ух ты, елочки с палочками. Значит, патриоты фальшиво воспевают фанаса. Они фальшиво воспевают санкции. На самом деле, они не любят санкции. Нет, не любят. А потому что Италия только пискнула. Да, кстати, про санкции наши сразу. Италия поставила под вопрос никаких санкций. Все это понятно, да? Прекратите санкции. Хватит. Они такие говорят. Не-не, мы продлеваем. Мы такие, так и надо. Если бы санкций не было, их бы следовало выдумать. То есть понятно, да? То есть мы очень противоречивы. Мы как бы счастливы, но как бы на самом деле несчастливы, глубоко несчастливы. Хорошо. Европа и США должны продлить и, возможно, даже расширить санкции против России, пишет старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии Кэтрин Стоунер-Уайс. Кэтрин – это тетенька она, тетенька Кэтрин. Стоунер-Уайс – это ее фамилия. По ее мнению, Россия ни в коей мере не должна быть вознаграждена за присоединение Крыма и поддержку ополченцев на Украине. Есть хорошее доказательство, что санкции работают, отмечает автор статьи. Экономика России уже страдает от низких мировых цен на нефть, а западные санкции тормозят приток инвестиций и импортных товаров. Согласно прогнозам По-моему, приток импортных товаров тормозит наше солидарное решение от них отказаться. Ну, неважно. Согласно прогнозам аналитиков, бюджет дефицита составит в 2016 году 3%. Так что сейчас не время бросать спасательный круг, считает Кэтрин Стоунер-Войс. Ну, вот и все. Значит, тем не менее, ужесточение санкций не заставит Россию сосредоточиться на войне с Исламским государством и так далее, и так далее, и так далее. Автор статьи высказывает мнение, что Москва откажется от поддержки Асада, когда перестанет быть полезен, когда он перестанет быть полезен. Ну и все. Поэтому называют стремление укрепить свое влияние на Ближнем Востоке основной целью России. Итак, расширить санкции, усилить санкции, увеличить санкции, давить Россию. Давить Россию. Кто нас больше давит, мы сами или иностранцы? Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки вот мне про эти санкции, я слышу так много противоречивого, я слышу настолько странные выводы, говорят, что санкции это пустяк, что это мыши, какой-то даже комариный даже не укус. Да, голосуем, да, апостол, да. Слушайте, это не укус даже, это не укус, санкции не укус, а это писк комара. Скажите, пожалуйста, так кто нам экономику больше обрушивает, иностранцы или мы сами? Иностранцы 134-27-35, мы сами 134-27-36. Кто большее негативное влияние оказывает на русскую экономику? Иностранцы, ну, знаете, злокозненные, как вы знаете, антирусские мыслящие, злонамеренные, в душе абсолютно беспринципные, при этом беспринципные, грязные подонки, в общем, ну, что с ними взять? Вот, а? Да ведь всегда так было. Ну, хорошо. Значит, иностранцы более разрушительное влияние оказывают сейчас на русскую экономику. 134-27-35, мы сами, 134-27-36. Мы сами, 134-21-36. Очень интересно. Я хотел бы поговорить. Я хотел бы вам сказать, что как только минута исполнится, а этому еще 15 секунд где-то примерно, я вам скажу предварительный результат, а потом и окончательный. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, это кто?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, я по санкции говорю, да, вот, да. Хотя я политикой никогда не занимался, просто мне так кажется, что... Не может такое, чтобы там, допустим, весь мир против России.
Не может.
Вот есть такая поговорка, да, вот, если честно сказать, да, вот, есть такая поговорка, что не может быть один человек прав, а весь мир, не прав.
А как эта поговорка звучит на вашем языке?
На нашем языке, не знаю. Улабили мягче. Улабили мягче. Я азербайджанец сам. Живу давно здесь, да. В России.
То есть, если все неправы, а ты прав, то надо немножко подумать, правда?
Да.
Спасибо. Так бывает, это правда. Слушайте, я останавливаю это голосование. Оно не изменилось за первые 35 секунд. Оно набрало вот эти проценты. И нисколько не изменилось. У меня полтысячи человек за полторы минуты примерно, да? Да?
Какой-нибудь, не знаю,
6 на 94.
Сейчас, или 6. Галилей.
Да, Джордано Бруно. Да. Галилео Галилей.
И все-таки она вертится.
Да, да.
В то время он тоже был один.
Да, ну давайте все. Да, согласен с тобой, согласен. 6 на 94. Итак, 6%. Но все-таки мы говорим о большем влиянии. Мы не говорим о том, что влияние есть или его нет. Мы говорим о большем влиянии. Более разрушительное влияние на русскую экономику оказывают иностранцы. Сплоченные вместе одним фронтом подонки. В любом случае, недоброжелательные люди. 6% нашего. Проголосовавших. 94% все-таки мы сами. Мы сами разрушаем русскую экономику существенно удачливее и талантливее. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А можно посмотреть на эту проблему вот с такой точки зрения, что наше либеральное правительство, то, что сейчас делает, это тоже часть санкций.
Да.
Они творят эти санкции просто внутри России. Да. Смешно говорить, пятая колонна, но что-то вроде этого.
Ну, скажите, а можно вопрос? Либеральное правительство ведь есть не только в России.
Да, но...
Где еще? Это, где еще?
Сказать, нет, это заговор извините, либеральных правительств. Но нет, вы же понимаете, нет. Что мы говорим либеральные и ставим кавычки.
И все-таки, где еще либеральные правительства доводят страну до подобного положения?
В Греции, Аргентине, Бразилии, Греция, Аргентина, Португалия,
разве они либеральные? Разве они либеральные? В Греции правительство было левацкое, оно раздавало деньги. Они делали ровно обратное.
Ну, к власти же сейчас пришло либеральное правительство, которое оказалось либеральным, да, хотя приходило к власти под левацкими лозунгами.
Под либеральным правительством мы понимаем правительство, которое денег не дает. Ну, мы же просто сейчас... Ну, вот, например, Силуанов денег не дает, Кудрин денег не дает.
Да, и Греция сейчас денег не дает. Они сказали, что мы...
Но кризису...
Помните, как они говорили?
Да. Да? Но в кризис Грецию ввело не либеральное правительство, а то правительство, которое деньги давало, десятилетиями давало. Чужие деньги, немецкие. Ну, некорректно, ну, извините, просто я обращаю ваше внимание, вероятно, вам это не понравилось. Я обращаю ваше внимание на то, что мы не можем сказать, что правительство везде в мире, правительство, не дающее денег, обязательно приводит к краху экономики или к сложным кризисным явлениям. Нет, это не так. Как раз наоборот, на примере некоторых стран, последних, вот тех, которые вы перечислили, мы говорим, что антилиберальные правительства приводят к краху. Антилиберальный, часто. Хотя это может быть уплощенная шкала. Да, прошу вас.
Добрый день, Сергей.
Здрасте. Откуда вы звоните, 920-й?
Я... Алло.
Да-да, откуда вы?
Иваново.
Ага. Так что же? О. Так что же, скажите, иностранцы или мы сами разрушаем собственную экономику?
Мы... иностранцы. Мы сами разрушаем. Дело в том, вот смотрите, у нас город, ну, небольшой город. 500 тысяч населения.
Да.
В городе было 10 заводов, 15 фабрик.
Да.
Вот. Сейчас ничего не осталось.
Да.
Одни мастерские мелкие, торговые центры кругом. Остались... Ну вот на чем живет город? То есть, естественно, на дотациях из бюджета.
Ну да.
Правильно?
Ну да. Плюс, у вас, говорят, безусловно, красивый плюс, и губернатор играет на гитаре.
Не знаю про губернатора, который играет на гитаре, но тот факт, что все и по всей стране такая же ситуация, что все разваливается. Вот.
Да.
Некому это остановить.
Да.
Кто разрушает страну?
Страну, непонятно.
Американцы?
Да нет, не американцы, конечно. Мне кажется, не американцы. Ну а какие американцы? Ну, мы вот так устроили.
Ну кто? Нет, ну послушайте, кто еще может разрушить?
Вот я иду мимо двора. Заборы покосились, все не гоже, все ужасно. Сидит мужик на заваленке там, или сказать, перед двором где-то на пенечке. И рассказывает мне, что американцы ему разрушают. Ну, мы же смеемся с вами. Мы же смеемся, идем дальше. А?
Да.
Ну, что, американцы разрушили вот двор, вот разрушили забор. Ну, что-то разрушили. Ну, хорошо, пошли посмеялись.
Прямо из телевизора своей невидимой рукой. Ну, мы взяли и покосили.
Нет, мы посмеялись, пошли дальше, правильно? Ну, так же.
Да.
Ну, так же. Пошли дальше. Я не буду говорить о том, что мы можем дойти до деревни, где все будет в порядке. Не странно. Все будет в порядке. Но она будет какая-то другая деревня. И опять, я не хочу сейчас будить в вас зверя, я знаю, потому что... Но вы спросите сибиряков и спросите северных казахстанцев, когда они едут по дороге, въезжают, например, в эстонскую деревню. Ну, там, в Омской области. В Омской области въезжают в эстонскую деревню. У вас нет такого в Оренбургской, нет? Есть?
Эстонская деревня?
Немецкая деревня, эстонская деревня. Есть?
Ну, есть. Немецкие есть, конечно.
Заметно это? С дороги?
Да.
Заметно. Это с дороги заметно, говорит Эля. Она не говорит, почему. Но это с дороги заметно. Если ты едешь по Оренбургской области, вот прекрасный пример, пожалуйста, в Омской то же самое, в Северном Казахстане то же самое, в Кургане то же самое, и въезжаешь в немецкую деревню, ну, их туда выселяли, это сразу заметно с дороги. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, Подмосковье.
Круто.
Сергей.
Да.
А я с вами не согласна.
Это интересно.
Потому что, допустим, 20 лет назад, ну, пускай даже 30 лет назад, в Иванове были те же заводы, те же предприятия. Кто же? Почему тогда не разрушали мы?
В смысле? 20-30 лет назад были те же самые 10 заводов?
Нет. Были заводы,
да.
Фабрики. Почему тот же самый народ, но не разрушал? А пришла другая власть, и вдруг все заводы разрушились. Мне кажется, виноват народ.
А что народ?
Я не понимаю.
В смысле, как народ управился? Но простите, а те заводы, народ в то время был совершеннейшим дитя. То есть никак кто их спрашивал, народ? Кто их спрашивал, оставить заводы или разрушить?
Ну, они были заводы построены еще при фабрикантах, при царе. Советская власть новые построила заводы.
Да.
Работа на производство, плановая экономика.
Да.
А сейчас что? Сейчас только газовая труба, и что? Народ не нужен.
Сколько вам лет?
Чего народ виноват в этом?
Сколько вам лет? Мне интересно, какой пласт вы можете вспомнить? Сколько вам лет?
Мне 54.
54. Скажите, пожалуйста, а вы, например, если вам 54, значит, вам в 80-м году сколько было?
19.
Вы в 80-м году какие тряпки покупали? Из Ивановского?
Да, я сама с Ивановской области, я работаю сейчас в Подмосковье, потому что там жить невозможно.
Не-не, а вы тогда, вот в 19 лет, вы какие вещи покупали? Вещи, ну, платья, там, джинсы.
Ну, какие в магазине, потом сами шили, у нас очень хорошие были ткани.
То есть Ивановские, вы покупали Ивановские вещи?
Да, конечно, спасибо. Советские. И оно все носилось, не рвалось, не вредное. Ни химии, ничего не было.
Я должен у вас учиться. Я у вас должен учиться. Я сейчас не шучу. Я сейчас не шучу, потому что я в 19 ходил в Левайсе 501. У меня была японская куртка. Куртка для зимы. Японская такая, с искусством.
Ну, понятно.
Значит, какие-то свитера были, там, сейчас не помню. Вот, бабушка связала длинный шарф почти до земли. Тогда длинные шарфы были очень модны.
Я
был под Джона Траволту стрижен, как Джон Траволта. Вот. Но джинсы были Levi's, а шузняк был, сейчас не помню, но какой-то, ну, тоже какой-то хороший шузняк. То есть я имею в виду, что я в Ивановском так никогда и не походил. Мне надо у вас учиться.
А вы знаете, какие были шикарные в Родниках, комбинат «Большевик» был, который одевал 1/3 населения вот этой самой тканью, вот этой самой джинсовой, все вот это для военных работало. Вот. И у нас все классные были джинсовки, мы сами шили, все тоже варили. Вот.
Но это же была ужасная ткань
импортные за 200 рублей.
Это была ужасная джинсовая ткань, ужасная. Да, я в городе Калач, Ростовской области, я купил однажды джинсы за 16 рублей. Никуда, как в гараж, я в них не ходил. Это был абсолютный атас.
Ну, понятно.
Нет, ну все, что значит понятно. Levi's был хороший. Райфл был хороший. Ренглер был хороший. Это я помню, пожалуйста. Но в городе Калач за 16 рублей я купил джинсы как-то. Значит, я должен сказать, что я в них ходил в гараж. Ну, как бы они были позорные. Они были позорные. А ткань, кажется, мне сказали, берите, это ткань индийская. Мне сказали, что мне сказали тогда, внимание, мне тогда сказали, берите, это ткань индийская. То есть мне отрекомендовали, что берите, это хорошая, не советская. Нет, это не советская. Я говорю, нет, советская. Они говорят, вы не понимаете вообще ничего. Это ткань не советская, это индийская. Настоящая. Ну, оказалось, говно. Ну, в смысле, индийское, пожалуйста, говно, неважно. Ну, в смысле, а Райфл хороший был, и Ренглер хороший, и Левайс был хороший, 501. А? Я не знаю, почему это так. Товарищи дорогие, не надо сейчас выдумывать прошлое. Меня смешнее всего, когда вы думаете прошлое. Ну, смешно. В смысле, я тоже люблю прошлое. Люблю. Упругие бока наших девушек люблю. Костлявые спины одноклассниц, которые мы прижимали в танце. Люблю. Нет сил. Нет сил, как люблю. Пожалуйста, запах кожи их затылков. Да, люблю, да. Очень. Ребят, ну не надо мне про ткани рассказывать. Ткани были говно. Ну, или я, может быть, я пытаюсь быть понятным. Я понятен? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы про Иваново дошли.
Да,
сейчас турки открывают фабрики в Иваново, ну, перемещаются в связи с импортом.
Ну, у них с текстилем неплохо, кстати говоря. Они унаследовали вот то, что раньше был юг и Европы, Португалия, Италия.
Да, то есть я вот сам работаю в фирме, мы шьем.
Да.
Вот, и закупаем обычно ткань турецкую. Сейчас с импортом беда, ткани разлетаются, и турецкие производители, я знаю, открываются в Иваново. Все будет хорошо, санкции идут нам на пользу.
Спасибо. Нет, подождите, антитурецкие санкции еще только начинаются. Еще только начинаются, они еще только разовьются. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я в 80-м году на заводе полиметаллов воровали, условно говоря, там ребята, которые работали. Такая ткань белая, это фильтровальный такой плотный материал.
Да.
Он был немножко желтоватый, но если его три раза там с порошком постирать, он становится абсолютно белым.
И вы шили джинсы, вот... белые брючки.
Ой, да, это тогда было так настолько модно, и хорошо, я помню, они хорошо получались такими, знаете, плотными, их только надо было найти мастера, который бы пошил это дело. Я нашел парня, который за 25 мне рублей шил абсолютно модные такие по тем временам штаны.
Да.
И вот я помню, приехал в парк Горького в них.
Да.
Вы знаете, как же на меня тогда все смотрели.
Ну вот видите, ну вот видите. То есть все равно мы точно понимаем, что мы должны были это делать сами.
Конечно.
Мы должны были это делать сами. Никакой такой русской ткани, никакой такой русской промышленности не было. Давайте не выдумывать. Значит так, мы возвращаемся к вопросу голосования, значит, потому что мы далеко от него отковыляли. Мы с вами спросили, мы задали вопрос нашим слушателям в нашем антинаучном, неправильном опросе, на который ни в коем случае нельзя опираться, как на социологическое исследование. Это не социологическое исследование. Мы спросили, скажите, пожалуйста, кто ведет более разрушительную деятельность по отношению к российской экономике, кто разрушает российскую экономику в большей степени. Иностранцы, совокупные усилия Соединенных Штатов Америки и прочих негодяев и подонков. Или мы сами. Значит, иностранцы разрушают экономику русскую, сказали 6% позвонивших в этот антинаучный опрос. 94% убеждены, мы разрушаем экономику сами, без всяких иностранцев. 94%. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, нашу экономику мы сами разрушили. Наши молодые реформаторы.
Молодые реформаторы. А по поводу... А молодые реформаторами вы называете Чубайса и Немцова, которых я снял с должности в 98-м году. Спасибо.
Правильно сделали, вот. Да, а по поводу ткани вот такой вопрос.
Давайте. У меня когда-то... В 97-м мы их зацепили, а в 98-м снял.
Магазин.
Да.
Заказали фуру трусов мужских, боксер из Италии.
Да, да, да.
Вот пришла фура, одна коробка, золотой ключик на русском языке. То есть ткань итальянцы даже у нас в Иваново покупали.
Ну вот, видите. Спасибо. Хорошо. Ребят, это меня нисколько не
мешает.
Также обращение, к молодым реформаторам. Вспомнила баба Деверя, что хороший був. Вы что, 97-й год сейчас вспоминаете? Ребят, а сколько лет вы его будете вспоминать? Сколько лет вы будете трындеть про 97-й год? Можно спросить?
Да. Слышничок. Да, проблемы с возом грузов из Турции грозят остановкой марш-заводов Петербурга. Это вот из письма вице-губернатора.
Вице-губернатор написал, что останавливаются грузы из Турции, останавливаются машиностроительные заводы в Петербурге. Машиностроительные заводы в Петербурге не
вот
могут.
Вот вам и санкции,
вот бабушка. Вам и санкции, но это мы сами себе ввели санкции. Ну, это же мы сами, не кто-то нам ввел. Так, хорошо. Да нет, это 30 американских советников научили нас коррупции. Ну, конечно, конечно. Мы наш, мы новый мир построим, не привыкать. В Иванове остались только пошивные цеха. Шьют из китайской, турецкой тканей. Нет тканей, нечего шить. Сколько будут пугать, что 90-е вернутся, спрашивает апостол. Ну, а людям нравится, видите, апостол, пока это... Будут пугать столько, сколько это находит спрос. Спрос на пугание 90-ми существует. Все, больше ничего. Значит, так, до гробовой доски будем вспоминать, то есть всю жизнь, говорит Роман. 17 лет поганые младореформаторы гадят Россиюшки. 17 лет они-то... Значит, младореформаторов за руку поймали два человека. Минкин Александр, который в «Московском комсомольце» написал о их нечистоплотности с книгами «Младых реформаторов». Коха, Чубайса, Коха, значит, там еще. Их нет. Они там. И я. Вот мы вдвоем. Нашими усилиями с Минкиным.
Это было предотвращено.
А также подключившимся к нам случайно господином Гусинским, Владимиром Гусинским. И господином Борисом Березовским. Нашими усилиями. Молодые реформаторы были сняты, поэтому перестаньте о них плакать. Гусинский с Березовским, а также мы с Минкиным, мы их сняли к чертовой матери молодых реформаторов. Следа не осталось. Прекратите о них плакать. Их нет. Эй, ку-ку, в движение.
Подъем. В движении.
Мы их сняли 17 лет назад, а все плачут. Три балла движения. Должен сказать, что Москва очень свободна, очень прекрасна. Если вы будете миновать обычные зоны, как в текстильщиках, 5 км в час или 10 км в час на Нижегородке, то в основном город очень свободный, очень просторный. Я бы еще отметил аварию на Андропова, там 10 км в час. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 11 декабря.
Подъем.